Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, в серебряной рожа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 15 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Здравствуйте,
здрасте. Даш, с арестом вот Улюкаева...
Все очень странно.
Ну, не до конца мы понимаем. Вот. Надо сказать, что я... Вероятно, с ним виделся, никогда не был знаком. Ну, вот, чтобы прямо знаком, не знаю. Не был знаком. Говорят, сейчас пишут, что он все время был при Гайдаре.
Да.
Я Гайдара знаю, Гайдара видел, Гайдара интервьюировал. Что-то не помню я Улюкаева. Ну, не знаю. Вы довольны, вы рады аресту Улюкаева? 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Вы рады аресту Улюкаева? Рады. Ну вот, рады, потому что человеческая радость. Рады аресту Улюкаева. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Сейчас обсудим, ну, естественно. Ну, потому что какое-то понимание надо выработать все равно совместное, правда же, у нас с вами. Ну вот, вы рады аресту Улюкаева. Смотрите, у меня сейчас 82. Вот первая сотня, мы прошли первую сотню. 81% рад, 19% не рад. Значит, 80 на 20, 81 на 19%. И так далее. Сейчас, я, знаешь, сейчас попробую прямо выложить в Твиттер сразу. Вы рады аресту Улюкаева? Вы рады аресту Улюкаева? Значит, это вопрос. И мы спрашиваем по телефону, если да, 134-21-35, да, рады. 134-21-35, не рады, 134-21-36. Я когда-то присутствовал при разговоре. Нас было трое в помещении. Значит, я, угу. Борис Березовский, и вошел Бадри Патаркацишвили.
Так.
Бадри Патаркацишвили – это человек, ну, тоже очень богатый. Вот на него были записаны все активы Березовского. В результате потом выяснилось, когда он умер, что Боря все на него переписал. И вот Бадри... А Бадри, он был такой человек очень характерный такой, характерный, интересный. Он играл так... Он играл, никогда не сидел в жизни в своей, но играл такого грузинского вора в законе. И помесь со Сталином. То есть он играл вора, помесь со Сталином. Вот такая вот же. Я помню,
хорошо,
как он говорит,
себе, да?
Я точно помню, как Бадри говорит фразу. Какой позор, говорит Бадри, русского министра купить за 2 миллиона долларов. Это может быть 97-й. Может быть, 97-й год. Я очень хорошо помню. Я не знаю разговора. То есть предыдущего, у них какой-то был предыдущий разговор у Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили. Но я слышу кусок этого разговора. Какой позор, говорит Бадри. Боря, значит, русского министра за 2 миллиона долларов купить подпись. Тьфу, господи, говорит, позорище, боже. Когда же, говорит, они станут достаточно, Бадри продолжает, когда же они станут достаточно богатыми, чтобы 2 миллиона для них была смешная сумма. Смешная. Это был 97-й год или что-то, понимаешь?
Вот, время прошло, и мы привыкли...
И мне кажется, что это смешная сумма для министра.
Ну
мне,
да,
не знаю.
Мы привыкли я думать о них как о миллиардерах все-таки.
Да, мы привыкли думать, что они совсем богатые. А, остановить. Вы рады аресту Улюкаева? 134-21-35. Вы не рады аресту Улюкаева? 134-21-36. Давайте вы последовательно. У нас дофига чего можно поговорить. А мы и поговорим. 77% рады. 77%. Да. Смотри, я прямо в Твиттер пишу. Да.
А, вы
же не можете не переписать. Да. Да. 77%. Но я буду... значит, нет. 23%. Давайте поговорим об этом. Пожалуйста, сейчас, секундочку, я подрежу немножко. Да, поехали. 7373948. Вы рады или не рады?
Да, Сергей, Москва.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей. Я хотел сказать, что даже если бы...
Подождите. Вы рады или не рады? Давайте у нас, ну, мы структурируем передачу. Мы не можем...
Я рад, это первое.
Рад. А объясните причину радости и последствия теперь, после того, как это сделано, что будет?
Я причину, я просто, знаете, я не могу понять до сих пор и буду всю свою жизнь не понимать, как в наше время, с учетом всех вот этих слежек, и все это все прекрасно знают, особенно на высоком уровне, зачем брать нал? Вот меня только мучает этот один вопрос. И вот что, не других способов взять деньги даже, если
ну, а как? Ну, давайте с вами пофантазируем. Секунду.
Ну, где пейте, через нал. Я не знаю, почему налички надо брать в сумке?
Не знаю, тоже затруднение. Предположим, мы с вами, что вы даете мне.
Что я даю вам?
2 миллиона. А или наоборот, хотите наоборот, я даю вам.
Так я знаю, что я вам буду давать, я скажу вам, Сергей Леонидович, давайте через другого человека, но это для вас. Это что, сложно?
Не, ну давайте я вам давать буду. Ну давайте технически продумаем, как это сделать.
Давайте.
Значит, я вам даю 2 ляма. 2 ляма это... Сейчас я пытаюсь представить все пачки.
Я Улюкаев, да, в принципе, сейчас буду?
Ну, Улюкаев, не Улюкаев, просто вам даю 2 ляма. Вот
да,
вы,
хорошо.
Значит, я вам должен дать 2 ляма. Значит, вы же их руками трогать не можете ни при каких обстоятельствах, потому что вы же не такая мещанская скотина, чтобы считать сидеть.
Нет, есть доверие.
Никто не будет считать. Они все равно в пластик упакованные, там все это запаяно. По 100 тысяч, правильно? Вот этих 100 тысячных кирпичиков вы мне даете...
Ну, посмотришь, и все.
20 кирпичиков. Да что бы я стал смотреть? Доверенное лицо. Пусть Даша посмотрит. Я знаете, как скажу вам? По-другому я скажу. Вот если вы мне хотите дать, я как скажу? Еще раз напомните, как вас зовут?
Сергей.
Я скажу, Сереж, Даша подъедет.
И в перчатках в белых, пересчитает.
Даша подъедет. А Даша тоже не такая дура. Она откроет багажник в вашей подземной парковке и скажет, вот это моя машина. Правильно?
Ну, пусть, тоже логично, да.
Пусть там уронят спортивную сумку, кто-то уронит и все. Да ну ее нафиг. А? Она отойдет куда-то покурить еще. Она отойдет покурить. Ну, я так думаю. Нет, ну, подождите. Ну, давайте, ну, технически, действительно. Вот если я должен дать, либо мне должны дать, ну, я не буду считать купюры.
Ну, это какие-то сюжеты из 90-х.
Вот, да из него не было этого в 90-х.
Тем более.
Про 90-е спрашивайте меня. Я знаю про 90-е. Я знаю. Ну, допустим.
И как давали?
В 90-е, да.
И как давали?
Я не давал, и мне не давали.
Ну, вы же знаете точно.
Но я знаю, как это выглядело бы нормально. Ну, условно говоря, если бы я писал пьесу, если бы я писал книгу про 90-е, я знаю, как это выглядело бы нормально. Никто в такие суммы не считал ни разу. Никогда в жизни.
Но сейчас же...
Они запаяны в пластик по 100 тысяч. Запаяны в пластик. Кирпичики такие по 100 тысяч.
Да.
Зависит от того, но совсем новые или не совсем новые. Если они не совсем новые, такие лапанные, значит, они побольше в виду имеют, побольше.
Угу.
А если совсем новые, они совсем небольшой такой кирпичик. Значит, этот кирпичиков 20, понятно? Ну, 10 на миллион, значит, соответственно, их 20, правильно? 20 пластиковых кирпичиков. Это что, взрезать их и трогать руками? Да ну их нахрен.
Ну, а сейчас? Сейчас куча счетов, какие-то офшоры, какие-то левые счета.
Ты знаешь, если честно, с этими офшорами, вот я сейчас пытаюсь рассуждать, с этими офшорами, может быть, тоже неинтересно, потому что начинается слежка всеобщая за офшорами, офшоры начинают все сливать. Сейчас на самом деле не такое уж офшористое время. Сейчас время такое не офшористое. Поэтому кэш можно, может быть, может. Кэш я допускаю. Я не допускаю мысли, что его кто-то будет считать. Я не допускаю мысли, что его кто-то будет считать.
Ну да, и тем более министр, ну то есть такое крупное лицо, вообще не должен подходить к этому, в принципе. Ни к машине, ни к чемодану, ни к пакетам.
Если мне, я захочу взять такую взятку, то я отправлю водителя. Еще раз, и он заедет в подземную стоянку, вашу, той организации, которая дает, в подземную стоянку, и уйдет. Уйдет, оставив салон открытым или этот самый, или багажник открытым. Mm-hmm. Все. Дальше, значит, а где ваша машина? Вот это. Человек тот, который дает, это тоже какой-то охранник, силовик какой-то, или какой-нибудь, значит, зам того, понимаешь? Он подойдет и скажет, что, да бросьте там на пол. Бросьте на пол туда. За сиденье вон, за водительское. Бросьте все. Сумку. Ну, бросил. Все. Ага. Ну, как, погода, видишь, ноябрь какой снежный, да. Ну, ладно. Все. Нормально все, нормально все. Ну, давай. Все. Весь разговор. Кто его будет считать, упаси Господи? Да ну, я не понимаю этого же. Не понимаю. Я такого не видел, может, не знаю. Я, честно, не видел. Может, я что-то не знаю в жизни. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте. Станислав.
Здравствуйте.
Посмотрите, здесь даже по факту-то и офшоры не нужны, да? Непонятно, зачем наубрал. Можно было просто сказать через какую-то подставную контору, там, свою, друга, еще кого-то, сказать, вот, компания на подряд пойдет к тебе, на субподряд все сделает,
оплатит. Нет. Нет, могут обмануть, потом сейчас мы с вами договорились, а через месяц вы начнете носом вертеть, а у меня какой инструмент на вас? Да никакого.
Нет, ну своя контора, я имею в виду.
Не знаю.
Это то же самое доверенное лицо, которое приедет и берет.
Ну, нет, я просто говорю, что я бы не стал так брать у вас взятку. Вот если бы вы мне давали взятку в том, что кто-то, контора, там-то, наряд, туда-сюда, я скажу, знаете, ребята, вы сейчас меня замурыжите, потом вы мне, так сказать, 25 число, а потом окажется, что это в марте было 25-е, пойдет и поедет, и я с вами...
Но это уже жадность.
Нет, не жадность, а порядочность, я вам так скажу. Если вы мне хотите, ну, послушайте меня, ну, я у вас беру 2 миллиона, правильно мы говорим сейчас или нет? Значит, если вы меня будете мурыжить с этими заказами, нарядами, да ну его нафиг. И вы меня, я за вами буду 2 года бегать. Да ну, несерьезные люди. Уже положите действительно эти 2 ляма и точка, понимаете? Ну, правда.
Ну, это чтобы побыстрее.
Но другое дело, что я их руками никогда не буду трогать, и эти, и эти пластиковые упаковки никто никогда не взрежет. То есть их вообще никто не коснется. Ни я, ни тот, кому я потом заплачу, мало что я куплю за эти 2 миллиона. Их никто никогда не взрежет.
Да.
Ну, нет таких маньяков при таких суммах, которые бы считали бумажки руками. Это что они? Ну, как-то мне вот это я не понимаю.
Вот Сергей пишет, стыдно за министра, он выглядит смешно на фоне такой... На фоне сделки с, в общем, Захарченко с его кубометрами денег.
Нет, значит, стыдно, не стыдно. А что он трогал руками? Он не мог не трогать руками, потому что сказано, что ему давали так же, как сказано сейчас... знающей прессой, что ему давали так же, как Белых Никите.
То есть взяли с поличным.
То есть так же, как Белых, ему давали в руки деньги, а он руками их трогал. Ну, я не понимаю это. Ну, дайте какую-то другую историю. Вы же хотите... Нет, я сейчас обращаюсь к силовикам. Ребята, не важно, что вы делаете, важно, как прочитано. Как прочитано. Вот то, что вы сделали, как прочитано? Ну, дайте мне какую-то историю, которую я прочитаю так, как вам надо. Ну, чуть-чуть подумайте о том, как это представить. Чуть-чуть подумайте. Много, много думать не надо, но чуть-чуть надо подумать все равно. Алло, здравствуйте, да.
Да. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте. Александр Москва. Здравствуйте, да.
Очевидно, что здесь Улюкаев не брал никаких денег, и, собственно, никакой взятки-то не было. Это просто место его кому-то понадобилось, и решили его как самого слабого убрать. Вот. Я это знаю не просто исходя из своих мыслей.
То есть вы считаете, что это просто борьба какая-то?
Это борьба, да, причем такая коварная.
Но ведь человек одно другое не заменяет.
Надоел, ну, просто...
Одно другое, другое не исключает. То есть, может быть, и борьба, и брал. Так бывает.
Слишком мелко. Я увлекаю его 2 миллиона.
Мелко.
Слишком мелко.
Мелко,
да.
Мелко. Может быть, и мелко. Сакральная жертва, время резать кабанчика, говорит Александр Фельдман. А, думаю, было доверие к дающему. Нет. Ну, все равно считать, трогать руками никто не будет. Говорят, что типа краска на руках, говорят, что все было как у белых, с краской на руках. Понимаете? Но Дмитрий, но если была краска на руках, значит, надо предположить, что человек трогал руками. Понятно, о чем я говорю? То есть он трогал руками. Ну, мы должны предположить ситуацию, когда он пересчитывает 2 миллиона. Я здесь затруднения испытываю, да. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Возвращаясь к вашему вопросу. Я не рад, и не то чтобы рад, и не рад, я просто в шоке. Во-первых, вот вы просто в точку попали. Масштаб министра правительства Российской Федерации 2 миллиона долларов. Ну, как-то, ну, совсем уже ни в какие ворота не лезет. Реально.
Это вызывало удивление. 2 миллиона долларов взятка вызывало невероятное удивление у моего знакомого Бадри Патаркацишвили в 97-м году даже. То есть это было удивительно.
Да, конечно. Но у меня вызывает вопрос. Вот все-таки, неужели мы с вами и чиновники, которые плоть от плоти, мы до сих пор мыслим какими-то вот такими категориями, что вот я там занял пост, мне надо там кормиться 2 миллиона, там губернатор 300-400 тысяч. Но вот по моему мнению, вот я по себе, наверное, сужу, я бы пошел на госслужбу, старался бы занять какой-то серьезный пост. По двум причинам. Либо если я там заработал много денег, и я знаю, как работает экономика, и я постарался бы свой жизненный опыт перевести на масштабы страны, но при этом, ну, 2 миллиона долларов меня бы, наверное, скорее всего, не заинтересовали. Да. Вариант номер два. Я хотел бы сделать хорошую карьеру и потом уйти в частный сектор и все равно заработать намного больше, чем 2 миллиона долларов.
Да, да, да. Значит, интересно. Мне на самом деле интересна вся эта ситуация. Мне на самом деле интересно, но житейски, понимаешь? Ну, условно говоря. Когда нам говорят житейски, что вот сначала же надо готовить, что человек плохой.
Да.
Ну, условно, тебе говорят. Федор Федорович, ну, там известный Федор Федорович у нас на работе какой-нибудь, да, подрался в ресторане. Ты говоришь, ну, вот опять Федор Федорович плохо себя ведет. Почему? Потому что у него есть репутация, у Федора Федоровича. Uh-huh. Ну, Федор Федорович такой. Ну, так сказать, мы же знаем, что он не в первый раз. Понимаешь, да? А, значит, или там Федор Федорович, или там, сказать, там, ну, например, я сейчас не говорю, не хочу упоминать имен, ну, там, Джигурда, допустим, какой-нибудь. У него есть репутация Джигурды. Джигурда таков.
Да.
Ну, таков, да? Условно говоря. Или там, сказать, там, Киркоров таков.
Таков, да.
Киркоров таков. Ну, каков? Это таков. Вот, или там сказать, ну, у каждого человека есть некая накопленная репутация, да, что он таков. И вот когда что-то про него говорят, все говорят, ну, естественно, он к этому шел, он к этому шел.
Нас это не удивляет.
Да? Нас это не удивляет. А с Улюкаевым известие о взятке, в которую он берет, лапает руками прямо, вот считает... Нам кажется странно.
Ну, так же, как с замминистра, которого тоже...
И сам арест. То есть не так даже меня удивляет. Вас что больше удивило, взятка или арест?
Да и то, и другое удивило.
Потому что арест тоже удивляет. Арест тоже удивляет. Я вам скажу, почему. Нам кажется, что даже вот нам тут внизу, маленьким человечкам, нам кажется, что если даже такие люди берут... то им за это ничего не бывает.
Угу.
Ну, нам так кажется, понимаете? Я не знаю, как это объяснить. Ну, вот, допустим, ну, вот смотрите, вот про Улюкаева. Я говорю, что мы знаем про Улюкаева? Вот, пожалуйста, вот я вам даю новости. Сейчас.
Этюдами в день рождения Владимир Путин поздравил главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева с 60-летием и вручил ему редкую книгу. Раритетное издание 1907 года принадлежит авторству Николая Водовозова. Круглую дату Алексей Улюкаев отметил накануне. Сегодня же получал поздравления от коллег. Дарить редкие книги уже стало у президента доброй традицией. Виталий Мутко, который продемонстрировал оригинальное английское произношение, получил из рук главы государства русско-английский разговорник. Геннадию Хазанову, который стал известен благодаря номеру...
Это в этом году, 23 марта, Улюкаеву 60. 23 марта, Улюкаеву 60. 24 марта с утра, на следующий день, его приглашает Путин, чтобы подарить ему какую-то там, сам, я уже упустил название, какую-то книгу. Сейчас послушайте еще раз.
Экономические этюды в день рождения Владимир Путин поздравил главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева с 60-летием и вручил ему редкую книгу.
Так, значит, экономические этюды. Ну вот, то есть этот человек, больше того, мы постоянно видим, не редко, а совсем часто мы видим, как Улюкаев докладывает Путину. Ну, это правда, часто.
В России ее обсуждали президент Владимир Путин и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. И как было отмечено на этой встрече, наличие хороших резервов, низкий уровень государственного долга, некоторые другие позиции создают благоприятные условия и вызывают осторожный оптимизм.
Что было в прогнозах 2015 и как получилось на деле? На встречу с президентом глава Минэкономразвития пришел со стопкой таблиц и графиков, доказывающих расчет был адекватным ситуацией.
Не знаю, что любопытно. Наташа Семенихина рассказывает, корреспондент.
Да.
Наташа.
Да, голос знакомый.
Которую я поставил тогда еще в свое время, когда я руководил программой «Время». Я ее поставил, она у меня парламентским корреспондентом была, Наташка.
Вот так.
А ведет программу Катя Андреева, которую вести программу «Время» назначил кто?
Вы?
Я.
А! Серьезно, что ли?
Ну, я же Арину Шарапову снял, а ее поставил.
Вот так.
Ну, я, это какого, 1 апреля, 1 нет, сентября 99-го года. Арину Шарапову снял, ее поставил. Катю. Вот. Ладно, ребят, в движение, потом продолжим.
Подъем. В движении.
Движение, давайте посмотрим. 6 баллов. 6 баллов? Ну что за город? Вчера 3 балла, сегодня 6 баллов. Знаете почему? Вам кажется, что большие пробки, вы в какой-то день не едете. В какой-то день другой вы начинаете, раз было 3 балла, все поедем. Все поехали, 6 баллов. У нас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнок Сережа.
Девять часов 6 минут, вторник, 15 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Дарья Кнор, здравствуйте, мы продолжаем. Здравствуйте. Улюкаев человек близкий к президенту. Он докладывает президенту время от времени. Вот почему мы знаем, что нащупали дно. Значит, в марте этого года, когда уже, оказывается, ФСБ следит за Улюкаевым, прослушивает его разговоры, уже более года сказано, что ФСБ следит за Улюкаевым.
Да, он находился под наблюдением,
да.
Но при этом с августа этого года начали его прослушивать, его разговоры,
и разговоры его окружения. В марте Путин поздравляет его с днем рождения, лично поздравляет красивой, редкой книгой «Экономические этюды». А вот мы продолжаем программу «Время», насколько я понимаю, либо новости ситуации. Первого канала.
Несмотря на две шоковые волны на сырьевых рынках, со среднегодовой стоимостью барреля нефти ошиблись на доллар. С инфляцией меньше, чем на процент.
А рубль, я вижу по картинке, как сидит президент.
А, текущий, а следующий период. Что является основанием для этого оптимизма? Пожалуйста.
Главное – это высокая адаптивность российской экономики. Буквально за несколько месяцев участники рынка, компании, целые отрасли смогли найти свои ниши, смогли приспособиться к изменившимся обстоятельствам.
Это Улюкаев докладывает Путину. Улюкаев докладывает Путину в кабинете в президентском. И это очень частая картинка для нас. То есть Улюкаев лично Путину докладывает.
И участники рынка сработали правильно. И, наверное, правительство не сильно портило им жизнь и даже помогало принимать верные решения своими действиями.
Самую глубокую часть кризиса, отметил Улюкаев, преодолели во втором квартале 2015-го.
Ну поэтому... и так далее, ну и так далее. Я, если сейчас найду, я пролистаю чуть-чуть. Может быть, они снова что-то говорят. Сейчас, секундочку.
Бизнес это, конечно, ограничило, но отток капитала за год вдвое замедлился.
Долг сократился. Долг сократился очень существенно, причем суверенный долг у нас всегда был на небольшой величине, а вот корпоративный внешний долг сократился чрезвычайно сильно. И очень важно, что население и бизнес перестало очень быть чувствительным к колебаниям курса. Привыкли, что курс – это свободное курсообразование, поэтому не стоит бежать в обменники, не стоит сразу менять структуру своего инвестиционного портфеля. И это очень важно.
Важно, поскольку...
Продолжает Улюкаев говорить
Сергей,
с Путиным.
Сейчас вот срочная новость, что Путин знал о разработке Улюкаева до его задержание. Это Песков сообщил.
Песков говорит, что Путин знал. Путин знал. Да, ну вот знаете что? Нам бы надо тоже как-то было бы знать, потому что мы немножко, как это сказать, нас немножко будто сковородкой по башке такие тынь-тынь. То есть нам все время показывают их вместе.
Импортозамещение. Доходы бюджета при этом оказались даже чуть выше, чем планировали. Дефицит удалось сократить.
Низкий уровень долга в сочетании вот с этим небольшим, прямо скажем, как оказалось, дефицитом бюджета, все-таки создает это благоприятные условия для того, чтобы рассчитывать на исправление ситуации в текущем году.
Абсолютно точно. Резервы Банка России и остались на...
Ну вот, они продолжают разговаривать. Я, значит, Путин знал. Все, Песков говорит, Путин знал. Да?
Да.
Слава Богу. Слава Богу. То, что если бы не знал, было бы вообще ужасно.
Это было бы очень странно.
Да, это было бы вообще ужасно. Это было бы ужасно, если бы вдруг не знал. Хорошо, я еще раз, я, когда мне пишут, а вы знали, что он писал стихи, а вы знаете, что он писал стихи, откуда вы это знаете? А можно я вам скажу, откуда вы знаете о том, что он писал стихи? Вы знаете об этом от меня. Вы знаете об этом от меня, товарищи. Потому что знамя... Октябрьское 11-го года, журнал «Знамя» Октябрьское 11-го года, вышел 6 октября. 6 октября вышло журнал «Знамя» Октябрьское 11-го года. И 6 же октября об этом сказал я. 6 октября. И тотчас звонил Улюкаеву в 11-м году. Вы что, ребят? Я не знал. Вы мне говорите, а вы знаете, что он писал стихи? Вот вы знаете, что он писал стихи, потому что об этом сказал я. Понимаете? Алексей Игоревич, откуда вы знаете? От меня. Спасибо большое. Больше того, я говорил с ним по телефону, действительно, в тот раз. И, сказать, мы обсуждали вопрос, чтобы он пришел, почитал у нас вслух эти стихи. Но я должен сказать, что кроме того, что, так сказать, там... Он сам собирался к нам прийти на радио и почитать в студии стихи. Считалось хорошим тоном, вообще говоря, декламировать Улюкаева в экономических кругах.
Серьезно, что ли?
Я тебя умоляю. Боже. Вот еще один репортаж.
Сегодня отмечает свой день рождения министра экономического развития Алексей Улюкаев. И...
Это «Россия-24». Мы сейчас смотрели с вами первый канал. Вот это «Россия-24».
От себя, от программы, от наших коллег Алексея Валентиновича с днем рождения. Ну, и я думаю, что многие знают, что Алексей Валентинович увлекается поэзией, пишет стихи. Стихи хорошие. У него были изданы уже несколько сборников стихов. Ну, вот друзья, коллеги, бизнесмены, чиновники Алексея Улюкаева поздравляют таким образом, что читают его стихи. Ваше внимание.
Это «Россия-24».
Гадалки не ходи, ходи к меняле. Смени свое прозрение на везение. пусть повезет. По крайности, с рубля.
Здесь деятели разные, крупных главы разных ассоциаций экономических и так далее. Я...
Профиль. Белые одежды. И чтоб на белом не крупиться сажи. Или чтоб вообще не размыкались вежды.
И так далее, тогда многие читают наизусть, да, многие читают наизусть, нет, ну почти все. Один вот подглядывает, но затем есть Костин из ВТБ.
И не надо жечь глаголом, прячьте спички от детей.
Андрей Костин, ВТБ.
Их еще семья и школа отглаголят без затей, отгламурят, откутюрят, от забора до свистка, завернет в макулатуру велик могучим. Языка.
Это...
Ну что ж, это все, что мы вам хотели рассказать сегодня. До завтра. До свидания.
Да, спасибо огромное. Россия 24 поздравляет от своего имени тоже. Россия 24. Путин знал, значит, и вы могли знать, говорит 72-й. Чего бы это вдруг? Вы, что бы это вдруг? Вы такую какую-то большую осведомленность мою предположили? Нет. Нет. Я должен сказать, что я ничего такого не знал. Ну, я знал, а вот о стихах знал. А о том, что его расследуют, преследуют и так далее, и прослушивают, я не знал. Нет, никак не знал. Скажите, пожалуйста, Улюкаева сняли именно за взятку, за конкретную взятку, или по совокупности причин, как вам кажется? По совокупности причин. Арестовали, сняли, ну, арестовали. Улюкаева арестовали. Вот вопрос. Улюкаева арестовали за конкретную эту взятку. 134-21-35. Ну, то есть во всем остальном он был хороший. А взятка вот...
Плохой
поступок. 134-21-35. Нет, по совокупности причин. 134-21-36. То есть причин более одной. Причины их более одной, ареста Улюкаева. 134-21-36. 134-21-36. Его взяли за конкретную эту взятку, которую он получал вот эту вот ночь со вчера на сегодня. 134-21-35. Или по совокупности причин. 134-21-36. Интересно мне. Я не знаю. Если у него офигенский имидж имел. Ходил к президенту и так далее. У него имидж был «мама, не горюй». У меня нет такого. Я вообще не знаком даже с людьми, с такими, которые вот так вот шастают туда-сюда. Ну что ты? Меня никто не пустит.
Нет, но он все-таки министр.
Да.
Ну, практически, ну какой человек в стране? Ну, наверное, конечно, не третий, но...
Нет, не третий, нет.
Да.
Не третий. Ну, уж там и Шувалов выше, конечно, и так далее. Человек заметный. Он человек заметный. Его ролью в последние месяцы и даже годы, можно сказать, было успокоение такое, рассказ о том, как мы хорошо справились с кризисом.
Да.
Он, собственно, этим и занимался. Вот почему он все время говорил про дно, нащупали дно и так далее. Я останавливаю это голосование. 6% считают, что Улюкаева взяли из-за того, что он взял взятку вот в этот раз. Ну, вот конкретно эту. Улюкаева взяли за конкретную эту взятку. Нет, это 6%. Нет. Простите, 7%. Ребята, стоп, назад. Ну, я не знаю, как работает чертова машина. Но у меня сейчас, ну, я готов поклясться. Ну, посмотри, вот написано. 7 на 93.
Вижу.
Ну, а как считать? 7? Я сказал всем 6%. И она была 6.
Я, главное, уже записала, я это поправила вам. Ну, ладно, нет. Я перепишу.
Ну, слушайте, ну, значит, ему дали сделать 7 звонков при задержании. Кому он звонил, как вы думаете, говорит он? Не знаю. Когда Кудрина...
почему-то многие пишут, что 7-9. Следующий удар по Кудрину.
Улюкаева взяли, арестовали. Значит, я пишу, за эту конкретную взятку. Давайте одновременно говорить по телефону со слушателями. Или по совокупности причин. А если по совокупности причин, то каковы эти причины? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Михаил, здравствуйте.
Ой, Михаил, здравствуйте, а вы с другого телефона. Видите как, прошу вас.
Не знаю,
вас.
У меня один и тот же, Сергей. Просто да. Неужели вы еще должны помнить мой телефон?
Нет, у вас есть на одном телефоне пометочка, что это вы. А на другом, наверное, нет. Ну, хорошо.
Да. Технические одна деталь, которую вы обсуждали, целлофаны не взять в багажник, ну это просто смешно. Дело в том, что когда человека ведут, его когда ведут, нет ничего легче, чем склонить его к получению взятки в собственном кабинете в наличном виде. Его ведут. Тот, кто должен ему дать взятку, он говорит: я тебе привезу. Еще ни один в мире взяточник, особенно в России, от этого не отказался. Поэтому здесь не надо, здесь все правильно было, берут именно так. И открывать целлофан совершенно не надо, потому что есть записи, есть очень много материала, и есть за 5 минут до прихода взяткодателя или его там технического лица, есть звонок, заходи, все, принес. Это вообще ерунда. Значит, почему взяли? Да. Вот, причина одна. Не надо никаких совокупностей. Он, этот человек, не находится в круге первом.
Да.
Его там нет. Вообще этот отвратительный, я не знаю, тип, я много знаю, я не просто так говорю. Это терситерская натура абсолютно. Знаете, как у Гомера там, хоть потопчи, хоть поплюй в лицо, но живым оставь. Он является мальчиком одного очень известного человека. Ну, в смысле, его помощником. То есть рабом, его халуем, одного известнейшего человека, который тоже сейчас может побаиваться. Так? Поэтому здесь вопроса нет. Не надо искать какую-то политику. Он не в круге первым и никогда там не был. Дальше. Так. Взятка большая и для него. Дело в том, что Захарченко, помните, на чем формально взяли? У человека лежит $300 миллионов, даже больше, 600 миллионов вместе со счетами. А он договаривается трудно с каким-то там мелким бизнесменом, чтобы тот ему привез 15 миллионов рублей.
Да.
Дело в том, что если ты берешь, а Улюкаев и вся эта братья берет и занимается только этим, только личным благополучием, больше ничем, уверяю вас.
Да.
Понимаете, уверяю вас. Иначе он там существовать бы не мог просто. Он одно из звеньев этой крупнейшей коррупционной машины, равной которой человечество еще не создавало. Лужков был феномен, конечно, но совокупно они превосходят и Лужкова. Так вот, не надо никаких причин. Он не принадлежит к первому кругу. И кто ему там что не вручал, не имеет значения. Сегодня все могут... И меня это очень огорчает, то, что его вот арестовали и так далее. Почему мы не наблюдаем таких картин в Америке никогда, чтобы министр, там какая-то взятка, 2 миллиона? Потому что сама система абсолютно...
Ну все, вы опять концептуалист. Вы как...
Не позволяет.
Не позволяет.
Вещей. Надо убирать причины. А то, что сегодня... Ну и так, напоследок я...
А напоследок я скажу, да.
Девиз. Один девиз.
Да.
Уби бене, иби патрия. Вы знаете, аристофановская, где хорошо, там и родина. Поймите, никакому 90-м, никакому Гайдару он не принадлежит. Это сегодняшний винтик, который занимался тем, чем он обязан заниматься. Брать, перераспределять, воровать и так далее. Создавать условия для этого. Поэтому здесь нужно...
А скажите, Михаил, ну ведь с виду морда такая, вот смотришь фотографию, Михаил, с виду приличнейший дядечка.
Нет, неприличнейший дядька. Я лично наблюдал сцены, от которых меня воротило, как он на корточках, когда в ресторане его хозяин, в ресторане при всех, ну, утром народу мало у нас здесь, проводит совещание утреннее, 5 минут, на «ты», «эй, ты, что у тебя там?» А он на корточках подползает к нему и говорит: «Игорь Иванович, дорогой, Игорь Иванович, ну что, давай,
работай».
А вечером, по Первому каналу, я слышу, сегодня, Иваныч провел совещание с министрами, намечены планы освоения. То оно было за завтраком здесь у нас в ресторане с усмешками и с полным пренебрежением к интересам общества. Понимаете?
Все, ужас какой. Какой кошмар.
Завсегдатый ресторанов там.
Знаешь, я завтракал здесь у нас в ресторане, это на Рублевке. Два раза завтракал на Рублевке. Один раз с одним модным издателем, который требовал, чтобы я написал книгу. Mm-hmm. Ну, это давно. Более 10 лет назад. Вот. И он, значит, требовал, чтобы я написал книгу, какую-то там мемуары и прочее. И он меня позвал позавтракать в веранду у дочи. И мы ели яичницу. Яичницу. Mm-hmm. Вот. И что-то еще, если не помню. А, значит, второй раз я завтракал, и, конечно, ничего такого не видел. Но там полно людей завтракает, да, за какие-то огромные деньги, впрочем.
А полно вот. Людей, это какие-то обыватели?
Ну,
или
полно
прям,
людей,
или
там, которые обитают там на Рублевке и считают, что надо обязательно завтракать, обязательно завтракать.
Подкатывают на
обязательно
поршень.
Надо съесть, ну, конечно, овсяную кашу, конечно, в веранде удачи. Значит, а второй раз я завтракал с Александром Лебедевым, известным оппозиционным банкиром из КГБ, который, ты знаешь, он закончил, ну, он служил в КГБ СССР. Ну вот, Александр Лебедев, который к «Новой газете» имеет.
Да.
Ну так вот, мы тоже завтракали с ним там. И тоже я не видел никакой стыдной сцены.
Понимаешь? А, потому что Михаил, наверное, ужинал там.
Понимаешь? Михаил! Добрый,
а,
Михаил
Попов. А, нет, он сказал, что именно на завтраке. Именно на завтраке.
Михаил, за вами сейчас воронок приедет, пишет Максим Леонидов. А? Ну как? А Игорь Иванович имелся в виду другой.
Ну, конечно, естественно.
Другой?
Естественно. Какой-то иной, Игорь Иванович.
Какой-то другой. Так чей он помощник? Чья он шестерка? Ну, не того Игоря Ивановича, нет. А? Стрелков, может быть, Игорь Иванович, мне кажется, Стрелков. А? Игорь Иванович Стрелков. Слушай, я уже хочу позвонить Михаилу, колбэк, и спросить, какой Игорь Иванович. Потому что Игорь Иванович более одного, а?
Да.
Набери, пожалуйста, Игорь Иванович. Ну, только это не Сечин точно.
Ну, значит, понятно, мы даже никогда бы и не подумали.
Игорь Иванович.
Так, Стрелков, Игорь... Шувалов.
Шувалов.
Сикорский.
Шувалов, ну, Игорь Иванович. Стрелков, а Стрелков не...
Да, Стрелков, Шувалов.
Да.
Стрелков. А, еще подождите.
И Сечин, наконец.
Да.
И Сечин, наконец. Ну, очень смешно. Значит, и таким образом Улюкаев был, как утверждает Михаил, малой фигурой при одном из Игоря Ивановичей. То ли Шувалов, то ли Стрелков, то ли Сечин. Вот поди знай. Ну, что же это за безобразие? Ребята, сейчас продолжим. Мало ли у нас в России Игорь Иванович, говорит Сидоров. Вон,
почитаем Печкин.
У нас этих донов Педро, сколько хочешь. 73-73-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, как вы поживаете?
Я чего хочу сказать.
Скажите.
Давайте представим себе 2 миллиона долларов. Это 42 килограмма веса. Кто не знает просто. И 20 кирпичей, как вы правильно сказали.
20 кирпичей.
Это как человек. Входит в здание министерства, проходит эти рамки,
да.
Ментов. Как все это происходит? Давайте вот просто подумаем на секунду.
Да, да.
Ну как это все? Ну так не бывает и быть не может.
Да.
А судя по нашим диверсантам, мне кажется, что наш ФСБ уже сошло с ума. Со страйкбольным оружием может нам втюхивать все что угодно и втюхивает
да.
это.
Да.
И мне кажется, что просто они уже берега потеряли. То есть вообще никакой связи с реальностью.
Значит, мне пишут люди, вот Сергей, это же вы, Сергей?
Да, это
Сергей,
я.
Сергей, да, слушайте, вот мне пишут люди, что дают нынешним, и по два дают, и по одному дают миллиону. Это я не знал этого, не знал.
Дальше, сумма может дальше. Быть любой.
Но Юджин пишет, точно... Юджин вам пишет, Юджин, не 42, а 20 килограммов. Я, говорит, сам...
Он не знает просто.
Не знает, да? Он говорит, что он носил.
Миллион 21,5 килограмм.
Миллион стоит. Юджин, миллион весит 21,5 килограмм. Юджин, наверное,
ну,
один...
Ну, просто взвешивали. Ну, что Юджин? Юджин не
слушай,
видел никогда,
а, знаете,
не знает, о
хорошая
говорит.
История, хорошая история сделать 2 миллиона, сделать вот такими сумочками, баульчиками, ну. и поднимать, как гири.
Ну, это очень богатые, состоятельные люди.
Раз,
там, Игорь Иванович,
и раз,
могут.
И
мы
раз.
Мы не можем, мы это все носим.
Да, да, мы носим. Да. Слушайте, но меня Михаил потряс, и меня потрясли многие наши слушатели, которые написали, что совсем знаковым людям, про которых мы думаем, что они богаты, им нифига деньги не нужны, тем не менее носят и по миллиону, и по два. Да.
Подождите, давайте вспомним начальник таможни, уже фамилия, мне его забылось.
Да.
Сколько у него в домах в коробках лежит, что он даже не знает. Вы вспомните, с каким лицом вы показывали кадры, как он что-то доставал и хлопал глазами.
Да.
На вопрос, сколько у тебя денег, он черт его знает, тут лежат какие-то деньги в коробке.
Ну да. Я что, их считал?
Чего мы считаем, что министр экономики, он менее состоятельный человек, чем начальник таможни? Да, менее состоятельный, условно...
Бельянинов был, Зёма вам подсказывает. Бельянинов был, да.
Да, Бельянинов. Ну, вспомним, как это все происходило. Ну, да. Мы же все это понимаем. И это все смешно.
Ну,
вот все, что это происходит, просто смешно. Как смешно из них, из белых. Жалко их всех, сейчас они будут сидеть и что-то там блеять. Видимо, это часть какой-то договоренности общей.
Ага.
Ну, я не знаю, понимаете, да? Но ФСБ, мне кажется, или кто этим занимается, просто уже, видимо, ну, 37.
Хорошо, года, другой вопрос. Другой вопрос. Роснефть близка к конторским, говорят. Вот Ник говорит. Ну, вот вы ответьте. Вот я задаю вопрос одного слушателя другому слушателю. Роснефть близка к конторским. Как можно у них вымогать деньги?
Сергей, подождите, да. Вы не понимаете, сейчас же делается отвод Роснефти от ответственности, как взяткодателя, понимаете? То сейчас вам скажут...
Нет, они не взяткодатели, потому что... Нет, я вам объясню, почему Роснефть... Можно я объясню, почему Роснефть не взяткодатели? Потому что они сразу поставили в известность правоохранительные органы. Понятно. И дальше это был следственный эксперимент с этой секунды.
Они пострадавшие.
Да, нет, с этой секунды это был эксперимент. Роснефть не взяткодатели. И об этом было сразу сказано в первых же сообщениях, что и сделка Роснефти по Башнефти
не будет присматриваться.
И участие Роснефти в сдаче взятки не будет присматриваться. По одной простой причине. Они сразу же сообщили правоохранительным органам, говорят нам в сообщениях, следовательно, они далее действовали по просьбе. И они делали это, вот, потому что их попросили следователи. То есть они уже это делали не потому, что они, так сказать, там, я не знаю, участвуют в какой-то махинации, а потому что следователи попросили...
Они работают на них, да, все.
Попросили, абсолютно верно. То есть следователи попросили продолжать. Но они продолжали. Это не преступная деятельность, нет. Это правильная деятельность. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Мы когда неделю назад обсуждали вот здесь последствия для России, значит, американских выборов,
да.
Первое, что приходило в голову, это что рано или поздно слетит, значит, у нас правительство.
Вы думаете в связи...
Как мы возможности, да, для развития, потому что правительство было прямо завязано, скажем так, на глобальные круги финансовые,
да,
которые потерпели поражение в США. Вот...
Но пока нужно все-таки, подождите, 21 января только инаугурация.
Ну да, согласен, что это рановато, но я думаю, что люди, которые этим занимаются, они все прекрасно знают.
Решение мы увидим не раньше февраля-марта, это и новая администрация.
Я понимаю, нужно посмотреть программу Трампа и так далее.
Но вообще интересно, спасибо, да, задумаюсь над тем, что вы говорите. Спасибо большое, новости.
Обзор прессы.
9.33, еще раз всем доброе утро. Багаж загрузят через суд, дешевые перевозки снова не прошли нормативы. Речь идет прежде всего про лоукостер «Победа», об этом читайте в «Коммерсанте». Там же ОСАГО получит телефонное право, правительство упрощает европротокол. Статья в независимой газете: «Россия превращается в страну гигантских агрохолдингов. За 10 лет в России почти вдвое сократилось число сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств». Таковы предварительные данные всероссийской сельхозпереписи, которую организовал Росстат. Ну, подробнее об этом можно почитать на сайте независимой газеты. Про Улюкаева очень много уже заметок в интернете, в интернет-изданиях, в «Коммерсанте», на «Медузе», на «Ленте», в общем-то, везде, и поступают новые сообщения. 9.34, это обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Тайна следствия. Как это вообще Путин мог знать, что Улюкаева разрабатывают? Пишет Юра. Юр. Но я думаю, что подобного ранга чиновников, когда разрабатывают в любой стране, санкцию дает политический лидер. Потому что это политическое значение имеет, вот и все.
Сергей, вот да. Пресс-секретарь Роснефти Леонтьев рассказал, говорит Москва, что мне Улюкаев не угрожал. Я плохо себе представляю, как бы он это смог сделать. За остальных я ничего не могу сказать. Это он нам сказал, говорит Москва.
Михаил Леонтьев очень благодарен Михаилу за то, что он общается и рассказывает. То есть он угрожал, вымогал, когда взятку кому-то угрожал, но именно пресс-секретарю, именно Михаилу Леонтьеву он не угрожал. Хорошо. По сделке, одобренной сверху, требовать деньги с Сечина – бред, говорит 77-й. Ну, мне тоже кажется, ну, как бы. Посмотри, такие сделки, как Башнефть, понятно, тоже, да, принимаются, мне, ну, извините, я сейчас говорю то, что мне кажется. Мне кажется, решение по таким сделкам принимает политическое руководство, потому что это действительно имеет политическое значение. Ну, правда, потому что есть параметры экономики, которые политические. Но это очевидно или нет? Например, Башнефть имеет политическое значение. Ну, понимаете, да? То есть отдать Башнефть, например, Саудовской Аравии, Америке или Роснефти. Вот это политическое значение имеет? Да, политическое. Ответ – да, политическое. Значит, если это имеет политическое значение, безусловно, принимает решение политическое руководство. Значит, политическое руководство должно одобрить такую сделку.
Да.
Ну, сказать, что да, это желательно. Или да, это приемлемо. Как-то да, вот так. Значит, и после того, как эта команда прошла политического руководства, кадрица... Ну, вот представь себе, что мы с тобой. Ты будешь Сечин,
угу.
А я буду Улюкаев.
Давайте.
И мы... Где-то в правительстве, наверное, где нам сообщают, что есть решение свыше, ну, правительство сообщает, правительство говорит, вы знаете, это, сказать, вопрос на всех уровнях утрясен, утвержден, все. Значит, приступаем к, по существу, продаже, ну, продаже, вот как некой переуступки за деньги, да, акции Башнефти. И мы выходим в коридор. Мы услышали команду,
да.
Точно понимаем, что это решение политического руководства, но, естественно, поскольку оно носит политический характер. И мы с тобой, я тебе начинаю говорить. Даш, ну, сама понимаешь, как-то надо мне отпраздновать это дело. Ты говоришь, в каком смысле? Ну, я хотел бы, чтобы как-то тоже почувствовать радость от этой сделки, говорю я. За мной же подпись. Ты говоришь, да. Ты будешь Сечиным.
Да.
Ты же Сечин.
Да. Но решение это свыше принято.
А ты говоришь, решение свыше. А я тебе говорю, Даш, ну не жмотничай, что? Маленько надо по... Ну, какой-то жест нужен, Даш. Жест какой-то. Ну, хотя бы 2 миллиона.
С какой стати?
Хотя бы 2 миллиона. Ну, какой-то жест нужен. Жест. Такой нормальный. Ну, с твоей стороны, дружелюбие, жесть дружелюбие. Ну, пришли...
Я понимаю, это выглядит абсурдно, да.
Ну, это выглядит абсурдно. Ну, как это? Ну, любой Сечин любому Улюкаеву скажет, даже и зам, неважно. Любой Сечин скажет, послушайте, идите к черту, вам решение сверху сказали, идите работайте.
Угу.
Ну, идите работайте. Ну, как? Ну, решение-то прозвучало. Ну, все, идите, делайте, все.
Оно формально Улюкаева, формально. Ну,
да.
Чисто формально. Но это решение да. Улюкаева. Потому что
нет,
он...
Нет, ну как Улюкаев? Улюкаев должен подписать.
Министерство разрешило Роснефти купить контрольный
пакет. Совершенно верно, но министерство не принимает политических
Разумеется,
решений.
Разумеется, да.
Министерство не принимает политических решений. Министерство ничего не стоит в этом вопросе. Понятно, да? То есть точно понятно, что министерство ноль. Ничего оно не стоит. Потому что политический центр принятия решений – это не министерство никакое. Ну, еще бы не хватало, чтобы они принимали политические решения. Они тут, может, тогда всю родину распродадут нафиг. Правильно? Нет, мы им этого не позволим. Вот и все. Значит, им дали команду. Если им дали команду, после которой они пошли торговаться с Сечиным, черт. Ну, мне кажется, это как-то неблагоразумно. А?
Вот,
ну, мне кажется, что это неблагоразумно, ребят.
Гербарий пишет, а может быть, он пытался
вышел новый альбом Металлики.
Да,
а вот теперь метла, говорит, троллейбусник. Троллейбусник метлу слушает. Ну, как? Ну, что ж такие тупые министры руководят нашей страной, говорит 13-й. Сальная, жадная, у него рожа, говорит 903-й. Ну, ладно, он теперь в тюрьме сидит. давайте не это самое. Значит, секундочку. Мне кажется, что это система сдержек и противовесов, говорит Александр. Ведь трясутся сейчас в либеральном блоке и в Роснефти, и даже в ВТБ. Плюс, повторяюсь, необходимость регулярных сакральных жертв. Чубайса пока резать нельзя, но либералов, значит, надо резать. Надо было сакрально заколоть либерала, но и так далее, и так далее. А да вы вспомните, какой блудняк был с продажей Башнефти. Он был, но потом-то было принято решение, и все. То нельзя внутри страны продавать, а потом раз и можно, да еще и без конкурса. Так что было за что башлять, говорит Владимир. Вот, Владислав, простите, Владислав, ровно не за что. Потому что это политическое решение. Политическое решение. За что там башлять? Когда вам руководство объявило решение, объявило, точка. Там нет за что башлять. Понимаете? Хорошо. Я думаю, цена Башнефти была немного занижена. Только что в новостях, значит, прошло сообщение о том, что цена Башнефти как раз шла по рынку. Не знаю.
Да, ну так это же тоже вопрос о цене, я так понимаю, тоже согласовывается на самых... Да.
И
на
вопрос самых... о цене тоже согласовывается. Потому что Сечин говорит, условно говоря, я могу купить по такой цене? Ну, могу. Ну, а откуда? Он же деньги-то не из воздуха ткет, правильно? Он говорит, вот я могу конкретно по этой цене. И все. Это же не Улюкаев решает. Ну, что вы как дети, право слово. Значит, у меня идет с двух сторон свидетельство. Первое свидетельство. Доносят, в том числе высоким людям, и в том числе не очень большие деньги, и они не гнушаются и берут. Доносят, да, очень высоким, да, не очень большие деньги, и они не гнушаются и берут. Это первое свидетельство. Которому я верю как дискуссионному пункту. Пункту, который нужно дискутировать. Второй. Абсурдно. Получив политическое решение, требовать с конторских денег, потому что Роснефть вся конторская. Ну, как бы это странно.
Да.
Ну, вот давайте это обсудим. 7373948. Алло, здравствуйте. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Да. Дмитрий, Москва. У меня один вопрос и один постулат.
Давайте.
Вопрос, не кажется ли вам, что это некая расплата, то есть недавно взяли следователей высоких, достаточно близких к силовому блоку, а сейчас взяли достаточно высокого либерала.
Да.
Первый, причем он был близкий, насколько я помню, силовики были близки к там, где... Роснефти. Это первое, это вопрос. А второе, что касается постулата, мне кажется, что может быть действительно какое-то одобрение ожидалось. Ведь в прессе Улюкаев-то был резко против изначально. Вообще это действительно какая-то дичь просить деньги. Ну, то есть я не знаю, на что рассчитывал человек. Просто действительно интересно.
Да. Мне первый вопрос не совсем понятен. Вы имеете в виду руководителя собственной безопасности Следственного комитета?
Нет, мне кажется, что есть некий баланс между силовиками и... Ну, то есть это все время борьба, да, силовиков, да, так называемых, и так называемых либералов. И вот недавно был какой-то там Никита Белых, либерал там, Следственный комитет, помните, взяли следователь, да, близкий Бастрыкина.
Да, нет, я понимаю. Я, знаете, что я думаю? Я думаю, что идет, если и когда силовика какого-то сажают, то это не борьба с либералами, а это межсиловая борьба. Если берут какого-то силовика, ну вот как бы мое рассуждение, это обычно все-таки есть некий колпак, есть некая наблюдающая инстанция ФСБ, которая, в общем, за всеми смотрит. И в том числе, когда берут ССК, это деятельность ФСБ, а не либералов. Ну, как вы себе представили?
Нет, естественно. Да. Безусловно, мне кажется, просто, возможно, это в какой-то момент некое наконечник, острие, да, то есть ФСБ это те руки, то есть вы пришли,
ну, да,
на водку прекрасную.
Не знаю. Ну, вот это хорошо, вы задали вопрос, но я продолжаю о нем думать, договорились? Угу. Я не думаю, что либералы сажают силовиков.
Вот смотрите, знак.ком пишет, что год назад, когда, значит, началась эта проверка, нынешний вице-президент Роснефти по безопасности Олег Феоктистов работал как раз в ФСБ. Он был первым заместителем управления собственной безопасности ФСБ, считался весьма влиятельным силовиком, а в сентябре перешел на работу в нефтяную компанию.
Да. Не знаю. Я вам скажу, что меня, как бы сказать, я как думаю, что я знаю жизнь, с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, что вы меня учите вот сейчас своему опыту, и я как бы узнаю жизнь чуть больше. Михаил наконец вернулся. Михаил, я реально хочу с вами поговорить. Здрасте.
Здравствуйте еще раз.
Михаил, подождите, стойте секундочку. Так Игорь Иванович-то был каков?
Значит, еще раз, вы начали мое политическое преследование меня. Давайте договоримся, что я все-таки произнес имя Рек Иванович, а вам послышалось Игорь.
А, имя Рек.
Да, но вся сцена абсолютно стопроцентная. Именно вы упомянули потом заведение тут же после меня, где это было. Дело не в этом. Давайте я вам расскажу, чтобы больше не дискутировать, почему он вымогал и почему это реально. И, ну, вымогал, только не надо прямо это понимать. Он физически, он не, в смысле, не угрожал, конечно, физически он угрожал в профессиональной сфере что-то там напортить, как-то, потому что он министр. Значит, все очень просто.
Да.
У нас у власти юристы. И у нас действительно сделки юридически оформляются, несмотря ни на то, что вокруг происходит что-то невероятное, так, неправовое. Они оформляются юридически. Дело в том, что департамент Люкаева должен был выпустить очень серьезные документы юридические. Это вам не просто не шаляй-валяй. Здесь никакие политические решения. Это политические решения одно, а бумаги это другое. Значит, работал с ним по этим документам. Ну, не то чтобы клерк. Ну, конечно, Сечин здесь вообще ни при чем. И он близко. Это не царское дело. Работал департамент, соответствующий департамент Роснефть. Естественно. Тот человек, который работал, просил, намекал, как его там, Валентинович, ну ты там это самое, давай, занижай. Это обычная практика. Занижай. Тот ему в ответ, что я буду иметь? Ну, разберемся, конечно. Вот он и занизил, пусть даже оно формально и не было занижено. Но это вот так происходит. Это просто низшее звено. В Роснефти есть очень жесточайшая сейчас проформа.
Да,
если
да.
кто-то из сотрудников нарывается на требования взятки или что-то, немедленно сообщать, там особый отдел у них или что. Это нормально во многих корпорациях так. Не сообщишь, будет тебе плохо.
Хорошо. А вот такая вещь, Михаил. А вот насколько человек Улюкаев, назовем не этого конкретного, а вот такой подобный, сколько он весит в деньгах?
Я уже когда-то дискутировал. Дело в том, что перед нами есть бизнесмены. Есть Трамп, а есть Билл Гейтс, который Трамп перед ним ребенок. Это все зависит от таланта. Мало иметь должность под стулом, под попой, извиняюсь, должность. Надо иметь еще талант. Захарченко талантливый, рисковый парень. Рядом сидит такой же точно по должности полковник, генерал. Он просто несравним с Захарченко. Это жизненный, личный талант брать.
Да, уметь,
не останавливаться. Да,
подожди, Михаил, мы с вами, например, завтракаем в веранде удачи. И видим Улюкаева, который тут же завтракает.
Ищусь. На коленях перед
Игорем Ивановичем. Да, слушайте, значит...
Имерик Иванович.
Смотрите, и вы мне говорите, я вас спрашиваю, как человек, ну, не очень опытный, я говорю, Михаил, сколько этот чувак весит?
Ну, вот как? Я еще раз говорю, вот о нем я могу точно сказать, что это такой, понимаете, это такой не гора, не Эверест, холмик.
Ну сколько холмик, этот холмик весит, господи? Имя.
Ну вы понимаете, но это не телефонный разговор.
Не, ну скажите, но я просто спрашиваю.
Это не миллиарды даже близко. У него хорошо. И близко таких денег никогда
не
было.
Я скажу вам первое, второе, третье, а вы мне скажете, на что похоже. Значит, 30 миллионов долларов, 100 миллионов долларов и но более...
Опять же, он же тратит, он же живет за всю его карьеру, конечно, он понабрал. То он реально работает в объемах десятков миллионов.
Десятка миллионов.
Мне это не очень нравится.
Сколько человек весит? Ну, сколько человек весит? Ну, условно, до ста.
Да, это такая рабочая обстановка постоянно, потому что его... Вот, и еще очень важное замечание.
Да.
Ну, никогда он не был либералом. Ну, зачем же такие вещи говорить? Это просто...
ужасная фигура для любого либерала. Ну, он представляет собой симбиоз самых отвратительных мировоззрений и тенденций, которые, двумя словами можно выразить так. Это халуй, который готов ползать в ногах у Эмирека Ивановича, лишь бы быть лично благополучным. Плевать на любую либеральную идею. Я вас уверяю. Гайдар был либерал. Вот это настоящий либерал, и памятник из золота нужно ему поставить.
Слушайте, я хочу прочитать Википедию Алексея Валентиновича Улюкаева. Можно я почитаю?
Пожалуйста.
Хотите послушать? Вы бесценный свидетель. Ну, слушайте, родился в 56-м году, понимаете? Секундочку. Окончил экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова в 79-м. Аспирантуру в 82-м. Так, потом имеет степень доктора экономики университета Пьер Мендес, наверное, в Гренобле. Владеет английским, французским. Значит, ассистент, доцент кафедры политической экономии, заместитель директора Института экономических проблем переходного периода имени Гайдара. Значит, это знаете, какие годы? 94-96?
Ну, а что, ну, он там был, да, но какого отношения к либерализму имеет? Он бы был в оппозиции, если бы он был либерал. Но это, я уверяю вас, это человек наиболее опасный. Даже те, кто откровенно просит денационализации обратного процесса, они и то честнее. Какой-нибудь Глазев, хотя он профан в экономике абсолютно, как и ваш Хазин, но они хотя бы это говорят открыто, понимаете?
Да, они мистические.
Но этот подонок, понимаете, он кормится из рук вот этих Эмирека Ивановичей, которые действительно в круге первом.
Михаил, спасибо большое, спасибо. Михаил... Михаил был неожиданен для меня, если честно. Я не ожидал шквала такого абсолютно.
Да.
Значит, Михаил говорит, что брал он, ну вот Михаил говорит. Михаил, между прочим, дико опытный человек. Дико опытный человек, который в сфере, связанной с нефтянкой, насколько я понимаю, профессионал. Он проживает на...
Барвихе.
Он проживает в Барвихе, на Рублевке, где-то там. 7373948, алло, здравствуйте. Полковник, я разбил... Полковник, я разбил копчик тут, упав на землю от Михаила.
Да, ну, я понял, я восхищен его пафосом, но да. Позвольте внести несколько, так сказать, замечаний.
Давайте.
Ну, на таких высотах я, конечно, не ловил никогда взяточников.
Да.
Но, в принципе, могу сказать, что, во-первых, безусловно, это началась некая чистка тех самых либералов, которых мы вот с
Хазином называем. Скажите, вопрос попутный. Либералов или всех? Вот,
Нет. Это вот та самая тусовка, я бы сказал, гайдаровская еще, да, потому что, насколько, так сказать, говорят злые языки, Ульяев у Гайдара носил чемоданы. Туда-сюда. То есть это как бы опыт у него и традиции еще с того времени.
Ага.
Вот. Это злые языки, такой я намек, не буду их, намек, так сказать, повторять, намек. Тем более тиражировать. Вот. Значит, в этой ситуации я бы хотел сказать, что, безусловно, без команды никто бы Улюкаева брать не стал, и, безусловно, Улюкаев...
Полковник, для меня огромное облегчение... то, что Путин сказал, что он был в курсе. Потому что если бы из-под папы вот так выдирали вообще, а он бы не знал, то я бы намылил взгляд в сторону Шереметьева.
Профессионал вам скажу, людей даже ниже уровня, да, ниже уровня Улюкаева, обязательно первое лицо, например, ФСБ докладывает президенту. Обязательно.
Ну, это важно. Для меня это важно. Важно, это меня успокаивает, я вам серьезно
это
говорю.
Далее, да. Значит, мне кажется, да, что была вот эти 2 миллиона, это обычное, то, что можно назвать, ну, вот близко к статусной рейте.
Да.
Ну, то есть человек имел причастность к одной из сделок, да, и, соответственно, сделки он имел. Просто не из-за того, что он вымогал. Наверное, это было...
То есть, полковник, то есть это некий, да. Полковник, некий обычай.
Ну да, конечно, конечно. Ну, принято так, человеку.
Ребята, остановитесь. Я слушателям должен это повторить, ваши слова повторить. Я сейчас отолью в граните. Значит, полковник говорит следующее. Что Улюкаев вымогал или не вымогал, но есть некая статусная рента. То есть, когда ты проходишь мимо такой базы, вот где сидит такая фигура, как Улюкаев, ты обязан там оставить что-то. Ну, при такой сделке...
По-приятельски,
и при такой сделке это 2 ляма. Ну, это...
Ну, я могу предположить это, я могу выдвинуть такую версию,
да.
Еще раз говорю, да? Значит, и далее, это очевидно, нечто похожее происходило до тех пор, пока не трампнулось в Америке.
Да.
Значит, и вот после этого... Я не знаю, читал кто-нибудь мою статью насчет «Боюсь спиться», да? О том, что у нас появилось окно возможностей.
Так.
Это не значит, что мы, как бы Трамп сейчас скажет, быстро уберите вот этих вот всех, потому что они за мировую финансовую элиту, а я, так сказать, за промышленников.
Ага.
Это значит, что у нас появилась возможность убрать их и поставить своих, так сказать, промышленников и производственников на это место. А будем мы это делать или нет? И вот этот шаг, мне кажется, говорит о том, что наше все приняло решение о том, что мы все-таки будем это делать.
Будем.
Понимаете?
Будем. Развивать производство и так далее.
Ну да, да, да. То есть, скажем так, ведь у Трампа же идея какая? Значит, придавить немножко финансистов и развить промышленность.
Да.
А наши вот эти вот люди, они назначены, как это самое, опять же, злые языки говорят, так сказать, в согласии еще много лет назад господину Ларри Саммерс.
Да.
Вот, то есть финансиста.
Ага.
Ну вот, значит, сейчас, очевидно, так сказать, началось вот это вот, вот изничтожение и потихонечку их.
Понятно. Спасибо.
Вот так. Это
спасибо. Но мне понравилась ваша статусная рента, вот это.
Значит,
вот этот
разговор был не так уж и абсурден.
Значит, есть... давайте так. Вот как объясняет полковник, для меня это абсолютно сущностно. Вот, внимание, я хочу зацепиться за... Я же хочу как бы понять. Мне непонятно. Мне непонятно, с чего бы это министр, получив политическое решение, стал вымогать у близких к конторским Роснефти, а Роснефть, как многие здесь пишут, близка к конторским, деньги. Ну, как это вымогать? Ну, что? Ну, это совсем как-то, так сказать, неправильно. Что-то бегает с кинжалом по коридорам Роснефти и кричит. Ну, это же странно. Ну, ерунда какая-то. И вот здесь приходит полковник на помощь. И полковник говорит, ребят, ничего он не вымогал, имеется в виду статусная рента. То есть, проходя мимо, как сказать, вот вы понимаете, там сказать, там, вы, если вам подают полотенце в туалете, в общественном туалете, подают полотенце, вы мгновенно начинаете шарить рукой какую-нибудь монеточку, чтобы дать, ну, вот этому человеку, который подал полотенце. Ну, фиг знает. Все это ужасно, ты хочешь об брюки вытереть уже руки, чтобы не давать эту монеточку, потому что вдобавок ее нет. Но что-то надо дать.
На чай.
Что-то надо дать. Также с гардеробщиком. Вы говорите, не надо, я сам. Не надо, я сам, гардеробщик, говорите. Ну, он уже успел стоять с этим вашим пальто, чтоб ты был сдох, и ты, ну, что-то ищешь, там, 50 рублей какие-то или 10, я знаю. Что-то ему дать надо. Ну, дайте что-то. Все, хорошо. И также с Улюкаевым, полагает полковник, это статусные чаевые, совершенно верно. Это статусные чаевые. То есть просто, проходя мимо, в такой сделке надо сделать всех счастливыми. Как раньше в советское время на Кавказе, если ты покупала «Волгу», то ты должна была, так сказать, ну, дать, понятно, да? Например, ты покупаешь «Волгу». Ну, как это было в советское время? Ты всем должна, раз у тебя такой большой праздник, ты покупаешь «Волгу».
Проставиться.
Да, «Волга», 15 тысяч рублей. «Волга», 15 тысяч рублей.
Да.
Страшные деньги. Все, обед стоил 70 копеек. Прикинь. Сейчас обед 300 рублей, пожалуйста. Да. Да? Хорошо, рубль стоил, сейчас 300. Значит, в 300 раз больше. 15 тысяч рублей умножаем на 3, 45 тысяч рублей. И умножаем на еще 2 нуля, 45 тысяч, 4 миллиона 500 тысяч, представь себе, стоит машина. Ну, так. «Волга» стоила тогда так. Понятно? Ужас. 4,5 миллиона. Чтоб я был дурак. Я кто ее покупал? Какие-то идиоты. Ну, хорошо. Так вот, слушай. Еще переплачивали вдвое за «Волгу». То есть за 9 миллионов рублей, как если бы покупали. Да, я тебе отвечаю. Слушай, значит, хорошо. Ты даешь 15 тысяч, тебе кассир говорит сразу. А вы знаете, не хватает 25 рублей. А ты считал 8 раз. Ты знаешь, что там точно. Достаешь 25 рублей, кладешь еще. Почему она так говорит? Она у тебя украла сразу 25 рублей. Сразу украла. Почему? Потому что у тебя крупная покупка, и ты должен поделиться.
Понятно.
И никто слова не говорит. Потом там, кто выкатывает тебе еще на 25 рублей, еще 10, на сюда, на туда. В движение.
Подъем. В движение.
И это статусные чаевые. Значит, 6 баллов, город очень плохой, ребят. Будьте, пожалуйста, осторожны, добренькие мои. Город отвратительно забит, и в особенности совсем уж центр плохой. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй, друг Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 15 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Да, доброе утро.
Да. Ну так что, ну хорошо. Значит, все понятно. У меня голосование следующее. Слушайте, ребят, скажите, пожалуйста, а вы бы хотели, чтобы голосование, аресты либералов продолжились? Аресты либералов продолжились. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, на каждого человека можно что-то найти. Ну, записать и на вас, и на меня. И на каждого можно что-то найти. Мало ли, так сказать, там двойка по природоведению в пятом классе. Еще что-нибудь, ну, мало ли что, ну, так сказать, на каждого что-то есть. Вы бы, тем не менее, и, в общем, если поискать, таки найдется. Вы бы хотели, чтобы аресты либералов в правительстве продолжились? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Пожалуйста, у меня сейчас сразу, 83 было на 17. Сейчас меняется, голосование меняется. Вот уже вторая сотня пошла, 88 на 12, 87 на 13. Все увеличилось количество тех, кто хотел бы, чтобы... Да, а хорошо, а предложите кого? Предложите кого-нибудь. Кого осталось-то? Ну вот, давайте сказать там, Аношку надо посадить. Посадите Аношку. Аношку нельзя сажать, у нее трое детей, которых всех она кормит грудью.
Жестокие какие.
Слушай, она подолгу кормит грудью. Она все время... ходит, и все это кормит, и все это ужас. Да? Да, нет, ну уже, по-моему, нет. Ну, она такая вся мама-мама. Аношка мама, вы хотите...
А мне казалось, она прогрессивная мама очень.
Посадить маму, а совесть
мать.
Где? Мать, она же мать. Не трогайте Аношку. Значит, вы хотите, она не в правительстве вдобавок. Так, я останавливаю это голосование, значит, оно безумно развивается, быстро, много людей голосует. Спасибо большое, но цифра, в общем, понятна. Цифра не меняется, 86 на 14. Вы хотели бы, чтобы посадки либералов в правительстве продолжились, аресты? 86 на 14. Да, очень хорошо, спасибо большое. А кого? Можете предложить кого?
Предлагают Грефа, Чубайса, Набиуллину.
Ну, Греф, ну такой душка. Греф, сейчас, Греф рассказывает нам о будущем постоянно. А?
Да. О светлом будущем, между прочим. Нет, да. Нет, наоборот. Греф говорит о том, что все плохо.
Да. Не знаю.
Как раз Улюкаев нам говорил, что мы оттолкнулись от дна. Или достигли, да.
А, кстати говоря, аппарат у Улюкаева уехал в Перу.
Ну, очень правильно, да, вовремя.
Аппарат у Улюкаева, там часть аппарата у Улюкаева уехала в Перу. Сейчас пытаются у них получить какой-то комментарий, они улетели в Перу. Там какая-то будет история серьезная, встреча, и туда вроде бы Обамка подлетит. И даже, может быть, и наш подлетит. Шувалова он требует. Саня говорит, Шувалов. Встреча по поводу АТС. Да, спасибо большое. Саммит АТС. Ну, это очень важно. В Перу, конечно. И, значит, и вот поэтому туда все и улетели. А Улюкаева взяли, и они осиротели.
Может быть, хорошо. Там и останутся.
Дворковича тоже арестовать требует аудитория. Чубайса, безусловно. Шувалов, Дворкович, Медведев, Шойгу. Вот таких трех, четырех, простите. Человек требует арестовать Юрий. Боже мой, ну, вы разошлись. Ну, вы разошлись. А? Да, хорошо. Пожалуйста, я остановил голосование, как вы знаете, 86 на 14. Арестовать либералов в правительстве. Слушайте, а в правительстве есть нелибералы? Я сейчас пытаюсь понять.
Я тоже, да.
Ну, весь экономический блок типа либералы или что?
Ну, якобы, да. Так, ну, так они себя позиционируют, во всяком случае, как либералы.
А, давай дадим еще одну. Ты написала,
да,
мне там, да?
Уже отправила.
Отправила? Да. Ну, ты написала по поводу чего,
разумеется,
эти цифры?
Разумеется.
Спасибо тебе большое. Спасибо, добренькая. Да, давай, а нелибералов надо тоже посадить. Вот это новое еще голосовать. Потому что мне подсказывают слушатели. Слушатели подсказывают, что нелибералов тоже надо посадить. Нелибералов тоже надо посадить. Либералов посадить, а потом и нелибералов посадить. Да, 134-27-35. Нет, 134-21-36. Значит, не либералов, либералов, нужно продолжить посадки и посадить либералов, всех остальных. Это 86 на 14, правильно?
Да.
86 на 14, 86%, значит. А не либералов потом тоже посадить. Не либералов потом тоже посадить. Очень хорошо, у меня сейчас 89 на 11, нет. Ну, давайте быстренько. Сейчас не либерал, после
не
посадки...
Не либералы в основном в Госдуме.
Они... После посадки либералов посадить и не либералов тоже. И не либералов тоже. Очень было бы правильно. Сейчас посмотрим, какой будет результат. 79 на 21. Другой результат, видите? Не такое единодушие, нет. 79 на 21 в основном у меня результат. В основном. После посадки либералов посадите не либералов тоже. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Значит, 81 на 19. Вот я сейчас остановил, 81 на 19. Это волшебная голосовательная машина может потом через минуту выкинуть другой результат. Ну, стоять. Стой. Стань передо мной, как лист перед травой. Все, 81 на 19. Пиши, пожалуйста.
Уже?
Не либералов посадить тоже. 81 на 19. Очень смешно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здрасте. Да, здрасте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что действительно нужно и сажать, и делать это все как можно быстрее, потому что, ну... людей, которые обучались на Западе, которые абсолютно не поддерживают наши интересы России.
Ну ведь дело не в обучении. Вот подождите, ну в 85-м году. Вы жили в 85-м году или вы родились позже?
Нет, я жил уже.
А, в 85-м году. Значит, никто не обучался на Западе. Ну зачем? В 87-м году, в январе, январский пленум по гласности, значит, и по изобличению там истории Советского Союза, проводили люди, да. Ни один из них не обучался на Западе. Ну, ни один.
Безусловно.
Ну, так, значит, корень в другом. Ну, зачем вы, значит, придумали?
Ну, я, Сергей, объясняю.
А Петр Первый обучался на Западе? Нет, а Петр Первый под именем Петр Алексеев ездил обучаться на Запад. Ну, зачем вы, ну?
Ну, смотрите, как это делается.
Ну, нет, подожди. Значит, он говорит, раз очень много людей обучались на Западе, у меня такое ощущение, что этому человеку не дали грант в какой-нибудь университет западный. Я не обучался на Западе, например, а Петр Первый обучался. И люди, которые, сказать, там условно, в кавычках, скажем, разваливали Советский Союз, ни один из них не обучался на Западе. Все они учились в высшей школе ЦК КПСС. КПСС. Высшей школе КПСС. Правильно? Чего вы думаете, а? Обучались на Западе. Какой-то пунктик. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
А посадить, я думаю, мало. А вот конфисковать имущество, вплоть до там близких родственников всех, я думаю, вот это будет неплохо.
Хорошо, а кого? Давайте все-таки там вы придумываете комплекс мер, а я спрашиваю, кого персонально?
Персонально я не могу сказать, я как за руку никого не ловил, но надо разрабатывать так же, как у Израиля, я думаю, всех.
Ну а вот если полковник прав, полковник сказал, что Улюкаев не особо-то и вымогал, а ему дали типа как статусные чаевые.
Ну как чихнуть у него это было, да, я понимаю.
Статусные чаевые, статусные чаевые. Значит, это продолжается фигня?
Ну, конечно, а как же? Я думаю, это никогда не прекращалось.
А может, с перепугу сейчас перестанут?
Да, я думаю, вряд ли.
Не, ну поприжмут ушки, нет, ну поприжмут ушки-то.
Ну, не знаю, как прижмут, так и подымут.
Да? А я думаю, поприжмут надолго. Надолго.
Ну, дай бог, да, это бог.
Да, нет.
Ну, а надолго это насколько?
Ну, не знаю, но люди, ну, стрёмно, слушай. Ну, стрёмно. Человек, он, пожалуйста, в Кремль ходил, там шастал постоянно. Теперь раз он там на нарах сидит. Ну, небось поприжмешь ушки, а как? Страшно. Алло, здрасте.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, сейчас даже вопрос не столько важен, кого, а вопрос теперь очень легко решается, как. Это, представляете, вот стояла кирпичная стена. Отковырять один камушек от нее очень тяжело.
Да.
Надо выбить камень в любом месте.
Да.
А какие-то упадут сами, посмотрев по домов, отползут. Каких-то можно будет чуть-чуть ковырнуть.
Да.
Каких-то нужно будет лобиком поддеть. Но процесс начался, теперь это легче.
Скажите, теперь, а вот меня спрашивают, вот пока вы говорите, пока вы говорите, человек пишет, а почему Белых не был первым кирпичиком, а именно Улюкаев первый кирпичик?
А он в другой стенке, он с противоположной стороны, ту стенку ломать не надо, она сама себя грызет быстрее. Это не та стена. Вот самое страшное, понимаете, ведь самое страшное не Чубайс, да? Короля делает свита. Самое страшное – это исполнители, которые стоят уровнем ниже.
Да.
Это люди, которые блокируют выполнение любых распоряжений, инструкций, да, и мероприятий. Вот теперь можно ковырять сколько угодно. Только намекни. Да вы что, не знаете, ребят, мы же вашего взяли.
Да. Ну хорошо, а Поликарпов пишет, Силуанова и Набиуллину надо тогда.
Это без проблем. Нет, а теперь уже все равно, понимаете, нельзя было убирать его, нельзя было его снимать. Почему? Потому что это явно говорит о смене экономического курса.
Ага.
Это будет трясти рынки, это большое политическое потрясение. Ну, а взяли за взятку, ну что, дело обыденное, со всеми случается, да. Вроде как бы ничего особенного не произошло, но под это дело можно сменить все абсолютно, вплоть до Медведева.
Вот так, вот. Кстати, многие пишут о том, что это удар по Медведеву. А Сахалинский не та стена, вот пишет 205-й. Кирпичей уже столько надергали. Вот вам, ваш образ, позвонивший перед нами, перед этим, ваш образ развивают люди. И в частности пишут,
были мелкие кирпичи,
что кирпичей много надергали. Уже даже свод должен трещать давно.
Да нет, вот как
кирпичей
раз до свода
дошли. Ну, я не знаю, вот Никита Белых тоже знаковый. Знаковый арест, разве нет?
Нет, ну министр все-таки это уровень совершенно другой, как мне кажется. Ну,
Сердюков, вот говорят, будет как с Сердюковым. Немножко пополощут, да и отпустят, и все, ничего не будет. Будет как с Сердюковым.
Может быть, да.
Не знаю, если ему правда дали потрогать, и он оставил руки, там, крашеные купюры и так далее, это не как с Сердюковым. С Сердюковым там все шли споры. То ли он подписывал, то ли знал, то ли не знал, то ли за него подписывали. Алло, здравствуйте. Но это были разные вещи. Нет, с Сердюковым другая вещь. Я серьезно говорю сейчас. Не пытаясь защитить Сердюкова, я хочу вам сказать, что это разные вещи. Вы все-таки ошибаетесь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, здравствуйте, Дмитрий. Вы знаете, а мне вот, помните, где-то полгода или год назад, вот как раз там на каком-то, ну, типа, так сказать, сборище, Путин обратился к Улюкаеву, нет ли у него счетов за границей. И вот тогда, по-моему, прозвучал первый звонок. И после этого началось... Как это? Против него копать, чтобы показать. Вот, пожалуйста.
Я, честно, не помню этого, но я поищу. Вот, а знаете, как это было?
Было какое-то сборище там, и там, значит, там, типа, да. куда хранить, вот, кризис, куда, где хранить деньги, в чем хранить, в российской валюте. И тогда, значит, Владимир Владимирович так да. легко так пошутил, он так обратился, говорит, ну, а вот вы там, давайте спросим, вот у нас...
Да, это, вот вы... Да, 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 да.
И вот,
да,
то есть,
да.
вот тогда для него, вот для Улюкаева как раз, по-моему, должен был как раз щелкнуть что-то в этом, как в голове, что типа да. против тебя начинают копать.
Я, мне интересно то, что вы сказали. Мне интересно то, что вы сказали. Я пытаюсь найти это моментально. Я сейчас поищу. Улюкаев, Улюкаев, Улюкаев. Секундочку. Значит, секундочку, я найду. Я попробую. Ну, я не уверен. Я включу, но я не знаю, о чем это.
Предусмотреть средства на развитие учреждений культуры в Крыму. И средства, я знаю, выделяются, как они используются.
Пожалуйста. Да, у нас 1,6 миллиарда на этот год.
Но это копейки. Мединский, это какой не Улюкаев. Нет. Сейчас я найду. Вот. Если ну, позволите, я поищу.
Где деньги?
Деньги в росписи Министерства культуры.
Почему они не учреждения, там не...
Так, это по поводу того, что деньги выделены, но не используются в Крыму. И здесь Мединский, насколько я понимаю. Мединский, Аксенов. Здесь Улюкаева нет. Спасибо. А этот моментальный вопрос, который вы задали, я попытался найти тотчас в Ютьюбе и не нашел. Не нашел, нет. Продолжаем. Продолжаем. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Про псковских детей мы поговорим после новостей, если позволите. 10 минут
хорошо,
еще, да?
Хорошо,
да.
Здрасте, хорошо.
Здрасте. А вы?
Я Ирина из Ростова.
Ирина, ну что вы думаете про Улюкаева?
Я думаю, я согласна с полковником, что это постоянно происходит.
Да.
И не только с Улюкаевым.
Да.
Но мне, я хотела бы сказать такую мысль свою, она у меня давно...
Давайте,
созрела,
давайте, это важно.
Сейчас... Самый такой был удобный момент. Давайте вспомним, когда я ухожу и слеза. Помните, это был тоже удобный момент, Рождество никого не было.
Да.
А сейчас в Америке они не знают, что делать. Они в разбросе, даже финансовые структуры высокие.
Да.
Там даже Сорос устраивает демонстрации, как говорят.
Да.
Вот эти вот импичментом пугают еще не вступившего в должность президента. Понимаете?
Да.
Вот. И мне кажется, сейчас выбран очень удобный момент. А взять можно, мне кажется, любого и в любое время.
То есть все, безусловно, позамазаны. Но именно
ну,
только во власти...
Ну, скажите, получается скажите, так. А... Даже если самый чистый человек, мне кажется, был один чистый, помните, который... Но его мыслями пришел Ельцин, его усилиями, помните, из Омска или Томска с бородкой такой.
Да, не помню.
Его прокурором назначили. Генеральным. Он потом всех отпустил и ушел.
Честно,
ну,
попытаюсь вспомнить. Я не помню.
Ну, с бородкой из Сибири, который отказался от своей должности в Верховном Совете, я не помню, где. Вместо него баллотировался Ельцин.
А, когда... Я теперь понимаю, о ком вы говорите. Спасибо
вот,
большое.
Мне кажется, это был
спасибо.
Единственный человек, который...
Казанник, смог... господин Казанник из
Казанник,
Омска.
Да. Казанник, да. Вот это, по-моему, единственный человек, который смог просто уйти, понял, что ему там не место, что честному
да.
человеку абсолютно честно. А вы не говорите, что плохие люди. Просто
да,
такие условия
да,
игры.
Да, 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 да. Спасибо, спасибо большое, спасибо большое. Это был Казанник. Ну, конечно, вы правильно вспомнили. А я не мог вспомнить. Спасибо слушателям, которые подсказали. Казанник, Казанник. Из Омской области.
Было два самостоятельных ходатайства. Первое было посвящено исключению доказательств из материалов уголовного
дела. Вот он говорит, о чем бы то ни было, вот этот Казанник и говорит, да. Парень из Омска такой, подполковник, что ли, тогда был, не знаю. Хорошо, хорошо, что вы вспомнили, очень забавно, но давайте вернемся. Давайте, Покет-элефант говорит, молодец, тетка из Ростова зрит в корень. Молодец. Вот видите, хвалит карманный слон из Петербурга. У нас слушательница из Ростова вызвала восторг у слушателя из Петербурга. Это очень интересно. Хорошо, секундочку. Ольга Шувалова говорила в злополучном телефонном разговоре сотруднику ФБК. Посмотрите, в октябре Ольга Шувалова говорила... А, это ФБК звонила по поводу корги?
Да, по поводу собачек. И она сказала, подождите, в октябре увидите, что будет.
В октябре увидите, что будет. Сказала она по поводу ФБК или по поводу чего?
Вот сейчас я это пытаюсь
восстановить. Это вот нам пишут, что да. Ольга Шувалова, когда она говорила про разговаривать с людьми Навального по поводу корги, самолета и все, как будто бы говорила, вот увидите, что в октябре будет. Ну, я, да, помню эту фразу, но я не понимаю, почему, почему сейчас мы должны вспомнить эту фразу. Александр, вы привели эту фразу. Объясните, пожалуйста, а почему мы должны сейчас вспомнить? Вы имеете в виду... это понятно, что это шутка юмора. Шутка юмора, мы понимаем. Да, да?
Ну, да. При этом она говорит о некой ловушке, в которую лезут сотрудники ФБК. Я, конечно, понимаю, вам еще не...
Лезут в ловушку. Ну, получается, что речь идет о другом. Здесь лучше у Пархоменко спросить, который тоже это выкладывает сейчас у себя в сетях. А, давайте еще. 7373948. Обмениваемся мнением. Так, скажите, пожалуйста, ну и что? И значит, и коррупция сейчас утихомирится. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
А можно версию свою предложить?
Давайте версию, версию.
По поводу Улюкаева, то, что он относится, ну, такой теория заговора, что он относится к ложу определенному. Да. И Путин был ставленником, так сказать.
К ложе, тогда Путин, к ложе, показывает... ложа женского рода, да. А? Ложа женского.
И показывает, показывает Путин сейчас то, что он имеет право сам решать вопросы. И даже
вышел из ложи. Путин вышел из ложи. А Улюкаев в этой ложе. Ну и все, и хорошо. Какая-то ложа есть, знаете, там все сидят с моноклями, и, а Путин говорит, я пошел в буфет. Да? Это имеется в виду? Я не очень вас понимаю, извините, пожалуйста. Хорошо. Улюкаев писал забавные стихи. Ну, писал он много стихов, конечно, конечно, конечно. Слушайте, я вам хотел его эту самую биографию рассказать. Он был журналистом. Он был не просто журналистом, он был консультантом и заводделом в коммунисте. Это не коммунист, ну, это серьезно. Давайте прямо скажем. Он был заводделом и консультантом сначала, затем заводделом в редакции журнала «Коммунист». Это серьезная работа. Причем он пришел туда, в «Коммунист», в 88-м году. Когда уже коммунизм, в коммунизм уже было вступать немножечко грязно.
Стыдновато.
Ну, немножко грязно было, понимаешь? Вот уже как-то неловко. Уже как-то хотелось уже выступить, наоборот, из коммунизма. Но самые карьеристы подавали еще заявление в партию. Например, я.
А?
Да. Ну, я подавал в то время, я сейчас не помню. Как это дело закончилось?
На всякий случай или по идейным соображениям?
Я думаю, черт его знает, меня же не пускали. Там же квота была, там тяжеловато было. Меня не пускали. А уже в 87-м я подал заяву, что типа, ага, хочу, разделяю, да, вперед, ага. Вот. Ну и как-то все это пошло. И меня как-то даже приняли, но уже это было беспонтово. Это было дико беспонтово, неинтересно. Я как-то даже не придавал этому уже значения. А потом в 88-м я находился в загранкомандировке, сейчас скажу, может быть, в Суринаме. Ну, где-то я по Латинской Америке шастал, короче. Где сейчас мне трудно уже вспомнить. Но я шастал, наверное, может быть, мне кажется, все-таки в Суринаме. Вот, и я там, я жил в Суринаме месяц. В Парамарибо. И мне туда звонят через посольство эти добрые люди партийные из Гослерадио. И говорят, вы знаете, мы вас избрали первым секретарем. Я говорю, вот это фиг вам. Вот это фиг вам.
Вы отказались?
Да. Я что, больные, что ли? Мне еще не хватало первым секретарем. Говорю, уже партия загибается, пахнет керосином. Я и так к вам вступил. Говорю, ей-богу, выступлю назад. Я, пошли вы нафиг. Еще и первым секретарем. Я говорю, нет, этого не будет. Ты понимаешь? Я отказался. Никаких первых секретарей. Редакции. Первый секретарь.
Да, я понимаю.
Я пошли к чертовой матери, я отказываюсь, без меня избрали. Быстро, я говорю, до скандала доведу, когда вернусь. А я за границей. Вот так. Значит, а он пошел в журнал «Коммунист» в этот момент. Значит,
и не
он,
прогадал.
Значит, он карьерист, как и я. Но я карьерист брезгливый. То есть, я как бы, а он, наверное, все-таки, не знаю. Затем он был консультант, заведующий. В 91-м году политический обозреватель в газете «Московские новости». Не, ну до такого я не опускался, конечно. Нет, это, конечно, как бы нет. А дальше. Это уже чересчур. И тогда, в 91-92 годах, экономический советник правительства России, член команды Гайдара.
Да.
В 92-93 годах руководитель группы советников председателя правительства России. А председатель правительства России тогда был, вы будете смеяться, Ельцин. Потому что Гайдар был первый зам.
Угу.
Гайдар делал реформы в должности первого зама. А далее, помощник первого заместителя председателя правительства России Егора Гайдара. 93-94. Помощник Гайдара. Затем первый зам Алексея Кудрина, 2004, уже у Путина. Это уже у Путина. Видишь, первый зам Кудрина. Затем первый зам председателя Центробанка Сергея Игнатьева.
Подождите, он еще в 99-м году баллотировался в Госдуму от СПС, проиграл.
Ну вот, видишь как. То есть он все время это самое. Так. А это его стихотворение? Сегодня мы имеем... капризы и многого хочем достичь. Нет, это не его. А может быть. Но я потом к его поэзии уже, наверное, не вернусь. Мы будем обсуждать псковских детей после новостей. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
10:34, еще раз всем доброе утро. Но появляется много уже заметок в интернет-изданиях про задержание Улюкаева. Вот, в частности, издание «Знаком» публикует статью «Это подарок» в кавычках для правительства Медведева. Публикует 10, несколько пунктов, несколько нюансов, на которые нужно обратить внимание в истории с Улюкаевым. Например, то, что это беспрецедентная история. Впервые в России задержан действующий министр федерального правительства. Пока, кстати, не арестован. Информация об этом появилась почему-то именно ночью. Сообщается также, что разработка Улюкаева велась в ФСБ в течение года. Велась в ФСБ, но с заявлением о задержании министра выступил СКР, что несколько балансирует положение Следственного комитета после негативных сообщений о задержании руководителя СКР в Кемеровской области. Но еще пишут, что это в кавычках подарок для Дмитрия Медведева, который как раз сегодня должен встречаться с депутатами Госдумы и обсуждать бюджет на будущий год. Подробнее об этом читайте на сайте «Знаком». Еще, разумеется, другие издания публикуют статьи. «Коммерсант», «Медуза», министр экономического развития России задержан за взятку. Главное об этой истории. 10:35, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Cold Fear пишет, вот мой телефон, я не могу вам дозвониться. Cold Fear, пока я ввожу новую тему, позвоните нарочно, позвоните, пожалуйста. Cold Fear, прямо сейчас наберите, было бы очень мило. Путину надоели старые губеры и всякие другие и так далее. Так. А что, интересное дело, все нормально, видите, прекрасно, да, просто шикарно. Да, все шикарно, абсолютно. Хорошо, а вы заметили, что ляпнул Андрей Белоусов? Андрей Белоусов предшественник на посту министра экономразвития, насколько я понимаю, до Улюкаева он был. Очень правильно о застреленных детях под Псковом написал сегодня Шлосберг. Значит, слушайте меня. Я хочу поговорить об этой новой теме, об этой старой, вчерашней теме, когда дети под Псковом. Но я понимаю, что я вижу ваши сообщения, я понимаю, что вы продолжаете говорить об Улюкаеве. Башкой надо думать, прежде чем усечено бабки требовать и так далее, и так далее. Значит, секундочку. Я вижу... Завтра была ссылка на трансляцию в Перископе. А, так вот.
Да.
Значит, по поводу детей в Пскове. Значит, они не в Пскове, во-первых. Расскажи. Ты знаешь больше меня. Расскажи, пожалуйста.
Дети молодые, влюбленная пара.
Влюбленная пара.
У него благополучная...
Им 15, насколько я понимаю.
У него 15. Благополучная семья, как пишет и мама, хорошо, и папа. Да? Все хорошо. Нормально. У девочки более сложная ситуация. Папа ушел, мама замужем за каким-то, как пишут, экс-силовиком, в общем, спецназовцем бывшим. Мама
воспитывала их в строгости. Извини, можно давай сейчас остановимся на секунду. Да. Я не против. Ну, значит, у него хороший семья, а у нее нехорошая. Все, ну давай скажем так, у обоих детей
есть родители.
А?
Во-первых, есть родители.
Есть родители. Во-вторых, обычные семьи. Потому что же мама в разводе не значит, что она пропащая, так сказать.
Нет, конечно. Нет, это правда, да.
И она не поет каждый вечер, я сегодня пьяна. Налей бокал вина.
Ну, девочка рассказывает о том, что у нее были проблемы с мамой. Мама строгая.
Нормально быть девочкой с проблемами с мамой. Это нормально.
15 лет, да.
Да, это нормально. Потому что старая самка раздражает молодую самку, естественно. Раздражает. Ее надо загрызть.
И молодая старую тоже раздражает.
Желательно ее загрызть.
Они обе раздражают.
Конечно, абсолютно. Ареал-то один, надо загрызть. Одна самка хочет загрызть другую. Это нормально.
Им запрещали встречаться, в общем.
Запрещали.
Она пыталась уходить с ночевкой якобы к подруге, но мы понимаем из текста, что она уходила к своему молодому человеку. Периодически ее забирали домой, наказывали. Один раз, как по ее словам, ее избили.
Это встречало сопротивление.
Ее избили. Она говорит, что сильно, но, может быть, преувеличивает.
Это может быть преувеличено.
Да, они сбежали.
В любом случае, на нее поднимали руку, может быть, замахивались.
Однажды они сбежали куда-то в поселок, там, где дом у родственников этой девочки.
Вот.
В этот дом они пробрались через окно, взломали там сейф.
То есть в этом доме никого не было?
Нет, там никого не было. Взломали там сейф, нашли оружие, патроны, там еще алкоголь какой-то.
Скажи, пожалуйста, они на это рассчитывали?
Вот я этого не...
Если они рассчитывали, значит, этот сейф был закрыт очень просто.
Не, я так поняла, что девочка знала про то,
ключ висел рядом, да,
она в этой трансляции в Перископе говорит, что вот у меня там что-то, в общем, то ли отчим, то ли кто-то, в общем, он силовик, у него, в общем, тут ружье. У него ружье, у него там что-то. В общем, она якобы она знала про это.
Да.
Один сейф они взломали, второй нет. Они об этом рассказывают, что они не смогли
взломать. Если при слове «взломали», я думаю, подошли просто под половик, взяли ключ под половиком и открыли сейф, да.
Видимо.
Там специальный был половик, под который клался сейф, такой игрушечный половик маленький.
Маму мальчика заявила...
Ну, как ты взломаешь сейф,
интересно. Ну, да, это правда. Не кочергой же.
Ну, вот.
Они, значит, стали их искать, нашли их. В общем, они, видимо, соседи их увидели, узнали, сообщили. Они приехали туда. Мама этой девочки пыталась уговорить вернуться. И тогда парень стал угрожать...
Мама вошла в помещение.
Она вошла в помещение вместе с бабушкой, я так поняла.
Да.
Мальчик стал угрожать, значит, им уходить ему, ну, просить их уйти, угрожать ружьем. Они, в общем, как-то стали сопротивляться, и он выстрелил в бедро маме девочки.
Попал, то есть это было ранение, но небольшое ранение, которое убедило в серьезности намерений.
Да, и тогда приехала полиция.
И мама удалилась с простреленным бедром.
Они ушли, да. Собственно, потом подъехала буханка с, ну, в общем, УАЗик с сотрудниками полиции.
Да.
И он подошел к окну и стал стрелять, в общем-то, так весело, смеясь. Что-то он такую фразу произнес, что...
Ему казалось, что это красивая смерть, если я правильно понимаю.
Да, да.
Он говорил, что он вот намерен уйти красиво. Да, у меня сейчас какой-то бочкообразный возник эффект.
Это из-за меня, извините. Я наушник сняла. Поправила наушник.
Какая-то умница. Хорошо, значит, смотри. Значит, он собирался выйти в красивое. Я хочу это обсудить тоже, потому что у молодежи перверсивное неправильное понимание. Неправильное понимание. Молодежь не понимает следующего. Значит, вот главная проблема молодежи – это жизнь сегодняшним днем и непонимание перспектив.
Mm-hmm.
Когда тебе 15 лет, ты говоришь, что у меня вот сейчас проблемы. И не понимаешь, что ровно через 3 года ты можешь жить хоть с кем хочешь. Хоть жениться на лягушке, хоть... И так далее. Это вообще не парень.
Это правда, да.
Вот представь себе, что им 15 лет. Каким-то детям 15 лет. Да,
я себя хорошо помню в 15 лет.
15 лет, я себя очень хорошо помню в 15 лет. Постоянная эрекция, постоянная, ну, правда, и неприязнь к родителям, которые то шумно едят, то еще что-нибудь делают. Нагло вторгаются в твою комнату с вопросом, не желаю ли я поужинать. То есть, ну, нарушают личное пространство.
Да, разумеется.
С их стороны очень гадко, на самом деле. Кто их звал вообще? Кто им разрешал открывать дверь в мою комнату? Какая грязь. Ну вот. Ну и хорошо. Ну и это понятно. Но ты должен понять следующее в 15 лет. Может, я сейчас обращусь к 15-летним. Ребят, через 3 года вы будете совершеннолетними. Через 3 года. Но все, что вы сейчас говорите про себя, про свои проблемы, про родителей, все это несущественно будет через 3 года. Вы сейчас жениться друг на друге, все до единого.
Ну, в 15 все лет до это не понять, ну, мне кажется, не абсолютно.
Знаю. Алло, здравствуйте. Мне кажется, вот это непонимание, что это скоротечное время, и тебе уже через 3 года будет 18. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, ну я как врач-педиатр.
Да.
В общем-то, я, конечно, не психиатр, не психолог,
да.
Но я целиком присоединяюсь, во-первых, к вашему призыву, да, если
да.
Меня слушают там подростки. Подростки в это время, конечно, это такой вот некий обнаженный совершенно нерв, который реагирует на внешние раздражители, порой совершенно неадекватно очень
да.
часто. Я,
да.
я видел, и, в общем-то, действительно... Большинство проблем, с которыми сталкиваются подростки, на самом деле, впоследствии покажутся им самим.
Смешными, абсолютно.
Да, конечно. Смешными, да, да. Да, поэтому просто нужно этот период пережить, да. Я видел вчера видеозапись, вот это вот, как эти дети стреляли, подростки стреляли в машину. А, конечно, они, я в этом вижу как бы некую дискордантность. Это, в общем-то, два таких человека с какими-то своими психологическими особенностями, возможно, травмами душевными, нашли друг друга, в общем-то, в некой степени индуцировали. И это была такая бравада.
То есть они разгонялись друг друга, да. Да, да,
да. Да, да. Это, в общем-то, заметно. Вот, ну и, в общем, то, что можно пожелать, то, что вот вы назвали, собственно
да. говоря. Ну, ужасно. Ужасно. Слушайте, в 15 лет еще ребенок занят невероятно. Ребенок, я говорю, настойчиво, да? Потому что взрослым телом. Со взрослым телом. Значит, я тебе докладываю, что я в 15 лет достиг 187 сантиметров. 187.
Я, кстати, после 15 тоже не росла.
Не рос ни на 1 миллиметр после 15
я
лет.
Я тоже, да.
Да, значит, мы, видишь, того раннее созревание. Я в 15 лет полностью был как взрослый по росту. Ну, конечно, щуплый все. Но 187. А?
Ну, это сильно, да.
Да, 187.
187, я все-таки не 187.
Потом дети еще росли, другие дети. Я никогда больше не рос.
Да.
Вот, с 15 лет. Значит, соответственно... Что ты испытываешь 15 лет, кроме постоянной внезапной эрекции? Еще бывает, нахлынет потливость. И ты испытываешь страшную неловкость и мерзость от себя, ощущение мерзости, когда ты идешь в свитере, и у тебя вдруг прямо вот из подмышки начинает течь струйка, угу. струйки пота.
Ну, это какие-то гормональные,
ну,
да,
ты, перестройки. Ну, ты абсолютно не понимаешь, что это. Ты испытываешь чувство годливости к себе.
Ну, в общем, 15 лет – это гормоны во всех смыслах
да.
этого слова.
15 лет – это гормоны. Гормоны, которые...
Перепады настроения.
То вдруг струйка пота потечет из подмышки. Прямо фактическая струйка пота. Ну, струйка, прям как будто кто-то включил кран. Потекла струйка какая-то, душа. Господи, помилуй, что за мерзость? Какая гадость. Mm-hmm. Она вообще воняет подростком таким, да? Воняет.
Ой, страшно. Да, подростки воняют, это правда.
Это страшная вонь какая-то. И ты думаешь,
еще не
боже,
моется почему-то.
Дойти до куда-нибудь быстро, до туалета, до какого-нибудь, же не вымыть, ладно, хрен с ним, хотя бы этими какими-то бумагами.
Туалетной бумагой просто.
Какие-то чем-нибудь промокнуть, в этом туалете нет туалетной бумаги. Ну, то есть мир взрослых весь мерзкий. Значит, детям надо просто учесть. Детям надо
Сергей,
просто
вы говорите 3 года.
Что-то
говорите,
быстро проходит.
В 15 лет 3 года это, да. это, как, это бесконечность. Это просто... Это как 30 лет для нас. Для нас сейчас, вот в моем возрасте, там, мне 29, 3 да. года для меня это, ну что, ну 3 года. Вот сейчас они да. пролетят. Вот завтра да. это будет. А в 15 лет... Тебе кажется, что 18 никогда не наступит?
Вот очень правильно кто-то написал, я теперь уже не найду это сообщение, ведь им 3 года назад было 12, поэтому вот. для них 3 года гигантский
срок. Гигантский шаг.
Гигантский да. срок, да.
Это, получается, детство, отрочество, юность, это такие, ну, состояния, в общем, ну, абсолютно разные.
Да, да, да. Слово «задрот» можно говорить или нет? Задрот – приличное слово?
Нет.
Не а про что это?
Я не знаю, я не хотел.
Ну, это не матерно.
Я
оно
побаиваюсь.
Оно не в числе матерных.
Не матерно.
Оно не в числе матерных, но мы его не будем употреблять, потому что оно ужасное. Мы не будем.
Оно просто некрасивое.
Оно некрасивое. Значит, дальше. А мы теперь должны спросить о взрослых. Мы описали подростков. Подростки нервные, гормональные и не понимают горизонтов времени. Мы это описали с вами. Они не понимают горизонтов планирования во времени. Они не понимают, что такое подождать 3 года и жениться. Те же самые, та же самая девочка прекрасная. Ей будет 18, и тебе будет 18. Вы можете жениться, уехать, взявшись за руки, уехать куда-нибудь в Хабаровск, получить гектар дальневосточной земли, начать какой-то невероятный клан, родить 15 детей, 16 детей, все. Основать клан большой, о котором будут петь песни. Все. Это все невозможно представить подростку. Хорошо. А взрослые? Где ошибка взрослых? Если мы видим два детских трупа, а мы их видим, значит, взрослые серьезно ошиблись.
Вот, понимаете, вот каждый раз, ошиблись. Когда происходит что-то, нечто подобное, думаешь, вот родители ошиблись. Но ведь все родители ошибаются. Все родители ошибаются, но не все дети погибают.
Да.
И мы не говорим о том, что родители ошиблись, когда дети, ну, в общем, живы, растут там со своими проблемами, травмами,
задрот
комплексами.
Задрот — это компьютерный торчок, вообще-то, мне сказали. Это компьютерный торчок.
В том числе и он.
А торчок — хорошее слово.
Торчок?
Хорошее. Да. Нет, торчок — очень хорошее слово.
Я не уверена, что через «ё» пишется, конечно.
Мы не знаем этих слов, поэтому простите, что мы их употребляем. Мы их вообще не знаем. Мы просто не знаем, что они значат.
В общем, я к тому, что родители сейчас обвинят во всех смертных грехах, о том, что они довели детей до психологического срыва, что вполне возможно, но просто родители в принципе это делают. Это нормально, какой-то конфликт родителей и детей в 15 лет. Все родители нарушают личное пространство, запрещают детям уходить на ночь, требуют вернуться, значит, к 10 часам. Вот они описывают такие проблемы. Ну, то есть, ну, да, она ее ударила.
Да.
Говорит, что сильно, мы не знаем.
Ну, хорошо. Давайте, в чем ошибка родителей, ребят? А родители, безусловно, не родители, вообще взрослых людей. Значит, если дети были живые, а стали неживые, значит, кто-то совершил ошибку. Кто-то совершил ошибку. Вот я хочу, чтобы вы на этом сосредоточились. Не может быть такое, что вот были живые дети, а вот они не живые. Это плохо. Это плохо. Это трагедия. Это трагедия, и в которой виноваты, конечно, взрослые. Потому что, ну, поймите меня, как бы там ни сволочились подростки, мир должен как бы обложить их вокруг подушками, чтобы они не разбились, не ударились. Понимаете, да? Мир должен быть так устроен, чтобы эти дети были живы. А эти дети не живы. Мир в чем-то ошибся. Нельзя держать оружие в пустом доме, говорит вот Кирилл. Правильно. Виноват доступ к сейфу. Почему у девочки был доступ к сейфу с оружием?
Девочка просто подсмотрела, как пьяный дядя открывал.
Давайте говорить об этом. Ну, вот. Значит, она знала, где чертов ключ.
Дети все знают.
Она знала, где чертов ключ. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алина. Смотрите, меня мама воспитывала без отца, и 15 лет.
Да.
Большие проблемы с мамой были. Я вот мне сейчас 30 лет, и последние 3 года я анализировал свою ситуацию и понял, что статус подростка, он самый низкий за весь период жизни человека.
То есть даже в 5 лет человек вышел? Говорят,
да. Согласна.
С тобой все говорят на «ты», ты всем обязан, у тебя нет денег, тебе дают денег из снисхождения, и тут главная ошибка – это родительская.
Да.
Вот, и тут даже не родители виноваты, а виновата система воспитания и образования детей, потому что нас не учат общаться.
Ну а как сделать? Ну смотрите, вы видите, вот когда вы видите 15-летнего парня, вы понимаете, что в сущности перед вами, ну, практически взрослый мужчина. Ну как сделать, чтобы с ним говорили на «вы» и у него были деньги? Как?
Я считаю, что вот как бы я сделал бы, я в первую очередь дал бы ему возможность заработать эти деньги, но под моим присмотром.
Да.
То есть, если, допустим, я предприниматель, например, или у меня есть знакомый, я бы отправил бы его туда или к себе на работу, взял бы там на 3-4 часа, чтобы он, во-первых, понял ответственность, но, и второе, начал занимать деньги, за которые не надо отчитываться перед родителем, понимаете?
Да.
То есть, если родители дают деньги, и это дает основание родителям... брать отчет ребенка, куда ты их потратил. А ребенок должен чувствовать, что это его деньги, он не должен перед родителями отчитываться.
Ага.
Вот. Это учит, первое, управление деньгами, второе, ответственность ребенка.
С какого возраста вы бы считали это правильным?
Я думаю, 13-14 лет.
13-14. Спасибо, спасибо. Очень интересно.
А при чем тут деньги?
Я тебе объясню, почему деньги. Нет, деньги абсолютный фактор свободы, конечно, очень важно. Али прав, и я его поддерживаю. Потому что...
Ну, хорошо, для мальчика.
Я с девчонкой 15 лет, ко мне было 15 лет, с девчонкой с одной проводил там, так сказать, я сейчас не помню, дней 10. И ты знаешь, я случайно, клянусь, случайно, ну, абсолютно случайно. Ну, видно, ангелы какие-нибудь подъехали мгновенно. Я нашел 10 рублей в телефонной будке.
Угу.
10 рублей?
Угу, угу.
Ну, это было шикарно.
Это много, да.
Это было тогда шикарно просто. Шикарно, я сейчас объясняю.
Можно было в ресторан сходить.
Естественно. Можно было сходить вдвоем в ресторан, но в любом случае я не парился там купить ей мороженого. Там. Мороженое 20 копеек. Понятно, да?
Да.
Ситро там какое-нибудь за 5 копеек, понятно. Значит, я вел ее через город, свою подружку. Мне было 15, ей 17, по-моему, да, 17. Значит, и я вел ее через город, и я покупал ей мороженое, я покупал и так далее. То есть деньги нужны, потому что ты не должен чувствовать себя поганым псом перед родителями, за которое надо все время отчитываться.
Окей, добавок. Парень, да.
Но я-то нашел в телефонной будке, нашел.
Да.
А если бы я не нашел, я бы ходил, клянчил у матери. Слушай, ну мне вот надо, я бы умер со стыда. Ну, я бы умер со стыда объяснять матери, что мне надо девочку там угощать мороженым.
Ну, не, ну можно отца попросить, ну, не знаю.
Ну, не знаю я. Ну, неправильно это все. Неправильно. Где ошибся взрослый мир, потому что двое детей умерли? Вот мой вопрос. Алло, здравствуйте. А взрослый мир ошибся в чем-то. Взрослый мир плохо поступил как-то. Ну, плохо. Что-то сделали плохо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей,
да.
Меня Александр зовут.
Да,
Александр. Я вам сейчас скромолу, конечно, скажу.
Скажите.
Взрослый мир вообще не ошибся. Все сделали правильно. И то, что дети... Вы никогда не объясните это, то, что произошло с точки зрения социологии. Ну, вы меня простите.
Ну,
да,
прошу вас, да, вы говорили, что...
И объяснить это можно только с точки зрения нейрофизиологии. До 22 лет у каждого ребенка еще не сформирована тормозящая периферическая нервная система.
Да.
Вот. А лимбическая система, которая, ну, все в простонародье называют область удовольствия, да?
Да.
Которая связывает правое и левое полушарие, она уже развита довольно-таки хорошо. Именно поэтому молодые идут на баррикады. Потому что тормозящей системы еще нет. И она вырастает где-то примерно к 30-35 годам, когда человек начинает задумываться.
Мне кажется, у женщин раньше.
С другой стороны...
У женщин раньше, скажите мне.
Что-что?
У женщин раньше.
У женщин раньше. Женщины социальные рождаются, а мужчины социальными становятся. Это две разные вещи.
Да.
Вот. Но еще очень важный момент. Вот мужчина, который звонил до меня, он категорически не прав. Это его фантазии на тему, как бы он бы хотел бы, чтобы с ним бы поступили с позиции 30-летнего.
Да.
То есть любой ресурс, которым обладает ребенок, он его воспринимает как ресурс для доказания собственной значимости. Будь то пистолет, будь то деньги, будь то что угодно.
Так.
Вот. Поэтому просто так... Человек не понимает, что он заработал и получил деньги. У него нету этого, потому что он поймет это только тогда, когда он один живет и понимает, сколько ему нужно денег до следующей зарплаты или до следующей прибыли. Вот только тогда он поймет. Все остальное – это размышления на тему от жизни.
Вот это важно. Вот извините, я хочу еще раз подчеркнуть эту фразу. Вот давайте вернемся, и вы еще раз повторите.
Да.
То есть не факт наличия денег важен, а важно, что он точно умеет их планировать.
Дело даже не в планировании, понимаете? Вопрос...
Повторите для нас это еще раз. Да, прошу
вас. Основная ваша мысль правильная тогда, когда вы сказали, что между 12 и 15 лет, годами, три года абсолютной пропасти. То есть для них это просто невероятное время.
Да.
А для нас три года это как?
Нормально, три года.
Проснулся, вот
слушай,
три года
пролетело, да? Слушай, я сейчас вспоминаю, когда я был последний раз в Америке, прикиньте, значит, 13 лет назад, а сдохнуть можно. 13 лет я не был.
А как вчера?
Да вот сейчас как вчера.
Соответственно, в любом случае, все зависит исключительно от генов, исключительно от восприимчивости нервной системы. Потому что, как вы говорите, ребенка нужно обложить подушками. Да он выкинется из балкона только с формулировкой «вы меня слишком сильно обложили подушками». Да, понимаете? Да. Это не зависит от взрослого вообще никак. Потому что у нас есть пример Ломоносов, который с отцом в 4 года уже стоял на корабле, да, и они ловили
да,
рыбу.
Да.
И нормально все. А есть инфантильные люди, которые в 17 лет получили двойку и кидаются с крыши, понимаете? А есть еще и группы ВКонтакте «Выпиливаемся», да? То есть это не зависит от взрослых, это все дети абсолютно инфантильны. Инфантильность заключается именно в том, что они не понимают. Вот человек, когда умирает, ребенок, вот задумайтесь, это сверхважная мысль.
Да.
Ребенок, когда умирает, он не думает, что больше ничего не будет. Он думает, что вот сейчас, значит, гробик со мной покладут. Ну, это не так, но мысль такая. Вот гробик сейчас со мной покладут. Все, значит, придут,
и будут
поплачут,
да.
я встану, все обнимемся, и жизнь пойдет дальше. Мысль-то такая у них, понимаете?
Ну, не совсем.
Я ни разу в жизни не... Я уже говорил об этом на радио. Вообще, для меня удивительно, что почти все думали о самоубийстве. Я вообще ни разу в жизни...
Я тоже никогда
не... Я ни одного раза в жизни не думал о самоубийстве. Да, и вообще никогда, да. Поэтому я с растопыренными глазами на вас, на всех смотрю. Вы для меня удивительные существа. Честно говоря, вами я быть не хочу. Если честно, потому что при взгляде на вас я испытываю чувство тревоги. Я все-таки продолжаю настаивать. При том, что я разделяю почти все, что сказал предыдущий, я все-таки настаиваю. Если дети были живые, а стали мертвые, значит, взрослый мир что-то нахомутал. Виноват взрослый мир. Погнали в движение.
Подъем. В движении.
6 баллов по-прежнему. Что ты будешь делать? Нет, ну так, нормально, но на третьем транспортном кольце плохо, на 9 часов по циферблату, на 11 часов по циферблату внутреннее транспортное плохое, а Садовое кольцо плохое с 10 до 2 и потом на 5 часов по циферблату тоже. Мы закончили этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 15 ноября.
Подъем!